Конкретно наша сегодняшняя лекция называется «Четыре стадии смерти». Действительно, проблема смерти – это то, что не может оставить равнодушным ни одного здравомыслящего человека. И кто-то, может быть, с раннего детства, кто-то в период юности, а кто-то, может быть, и в зрелые годы, так или иначе к этой проблеме подходил. Как решить эту проблему? Как победить страх смерти? Как понять, что происходит во время смерти? Тем более, что, как правило, мы имеем очень мало опыта тех людей, которые бы возвращались после смерти. Я имею в виду случаи клинической смерти. Поэтому та тема, которая будет сегодня изложена, она будет основана на материалах древних ведических тантр, на материалах тибетской книги мертвых, а также на современных исследованиях, которые подтвердили это знание. Эти исследования проводились в последние 30-40 лет особым таким направлением психологии, которое называется трансперсональная психология, и в особенности в тот момент, когда был открыт особый метод, называемый методом регрессии. Метод, который позволяет погружать человека в определенное состояние, похожее на гипнотическое в чем-то. И поскольку в нашей памяти сохраняется вся информация об этой жизни, все, что мы с вами видели, слышали, осязали, пробовали на вкус, все это запоминается, и эти воспоминания можно вытащить из нашего биокомпьютера, из нашего ума, манаса, практически в любой период жизни, в тот период, когда нам было там, 10 лет, 5 лет, год, или даже в первые месяцы после рождения, то, естественно, эти исследования продолжались дальше, и психологи вошли в совершенно другой мир, мир, о котором мы с вами говорили на прошлой лекции, мир четырех стадий рождения. И они были удивлены, что это полностью соответствовало древним канонам. А когда они пошли дальше, то оказалось, что человек способен вспомнить и то, что с ним было в глубокой древности. Я лично имею к этой проблеме очень такое непосредственное отношение, поскольку занимаюсь наряду с какими-то другими идеями, которые есть у меня, я занимаюсь этим направлением, проблемой изучения смерти, около 10 лет. Надо сказать, что лично меня это волновало с глубокого детства, наверное, с самых ранних лет. Не знаю, почему так уж вышло. Я помню, случай был, когда я смотрел телевизор, и был какой-то фильм. И в этом фильме одного из героев убили. Или он умер, я уж сейчас точно не помню. Я спросил у матери, что с ним произошло? И она сказала, он умер. Я тогда впервые задумался, что значит он умер. Это значит, что его больше никогда не будет? Она говорит, нет. Он жил, и теперь он умер. И я спросил, почему этот человек умер? Она сказала, все люди умирают когда-нибудь. Кто-то умирает молодым, кто-то умирает в средние годы, кто-то умирает в глубокой старости, но все равно он так или иначе умирает. Является ли эта смерть насильственной, или она приходит из каких-то болезней, но это ждет каждого. И тогда я задал вопрос, который меня волновал еще больше. А я тоже умру? Я сказал, да, ты тоже умрешь. А я был совсем маленький, я не помню, мне было 3 или 4 года. Ну, мать сказала так, не подумав. А у меня началась истерика. Я помню, что я очень плакал, очень долго плакал, и ничего меня не могло успокоить. Пришел отец, он там пытался что-то говорить, он, может быть, ругался на мать, но эти воспоминания остались не очень подробные, да, тех событий, и больше об этом я знаю по рассказам своих родителей. Но ничего не могло со мной, так сказать, сделать. Я все равно, так сказать, продолжал. Я был очень сильно расстроен. Потому что в тот момент, это я помню, я представил, что меня больше никогда не будет. что я появился вот, на свет, живу в этом мире, прожил еще очень немного, но больше меня не будет никогда, если я умру. И тогда мать мне сказала, ты не умрешь. И вот когда она сказала эту фразу, ты не умрешь, я сразу успокоился. И на многие годы забыл об этом. Но в действительности, когда я стал старше, я принял эту идею, что я должен умереть, потому что я понимал, да, это была разумная идея, что да, любой человек умирает. Но, конечно, меня стало волновать, а может быть, все-таки, если я умираю, но может быть, все-таки я куда-то отправляюсь, то есть мое я не разрушается, я думал об этом. У меня была очень религиозная бабушка, и она очень часто мне читала Библию, она рассказывала много историй библейских, даже тех, которые вроде не описаны, я не знаю, откуда она их узнавала. А она принадлежала к старообрядческой христианской церкви, как и мой род по линии отца практически весь. Так вот, в этих рассказах она говорила о том, что после смерти мы как бы мы теряем это тело, но мы не умираем, то есть мы предстаем перед Богом, и мы попадаем в какое-то особое место, и в зависимости от того, совершаем ли мы какие-то греховные поступки или благие поступки, мы можем отправиться в некое место, какое-то сказочное, которое называется раем, или в какое-то ужасное место, где мы будем страдать, называется ад. Я всегда пытался понять, что такое рай или ад, но она всегда смеялась надо мной, а позже, когда я стал старше, когда я уже был пионером, вот, я стал с ней спорить, стал доказывать, что все ее истории – это сказки, что только пожилые, там старые люди верят в Бога, что Бога на самом деле нету, и вообще ничего нету. Вот. Я помню, что потом, когда мне было, наверное, 14 лет, я очень сильно заинтересовался философией. Я очень много читал Энгельса и Маркса. Не то, что меня заставляли, мне было самому просто интересно. Это была философия, которая доступна. Но потом я чувствовал, что в этой философии есть некоторая сухость, и многие вопросы, которые у меня были, на них я не получил ответа. Тогда я стал читать Гегеля, Канта, Платона и находил там те ответы, которые меня волновали. Но в какой-то момент со мной произошла какая-то сильная трансформация, и я почувствовал, что я пришел каким-то логическим путем сам к этому, что я понял, что Бога нет все-таки. Бога нет, его нет, и что мы действительно должны умереть. И я помню, что когда мне было там 15 или 16 лет, я часто спорил со своими друзьями, даже теми, которые имели какую-то веру, я им доказывал, что Бога нет, я им говорил, что мы умрем. И когда они спрашивали, как это произойдет, я какие-то находил свои аргументы. То есть я был таким человеком, очень странно. Но когда я был в 9 классе, но все-таки я чувствовал, что эта проблема, она внутри мной не решена. Я чувствовал, что что-то должно быть, что-то должно раскрыться. Хотя я спорил с другими, доказывал вещи, в которые, может быть, сам уже не верю. Но всегда я стремился к этому знанию. Когда я был в 9 классе, то я встретил такого человека, который был связан с ведической традицией, с ведической культурой. Он занимался йогой, и он стал мне рассказывать как раз те вещи, которые ответ на которые я не находил. Он мне рассказывал о том, что существует некий закон кармы, некий закон перевоплощения, что умираем мы, вновь рождаемся, что мы можем отправиться в любые формы жизни. Я слушал его открыв рот. Вначале я с ним спорил. Я привел всякие свои аргументы, как я спорил со своими друзьями. Но он говорил, ты можешь спорить со мной, но если ты просто послушаешь, просто, он говорил, ты просто должен меня послушать, и все. Я тебя не заставляю поверить мне. Если тебе это интересно, а мне это было интересно, потому что слово йога тогда для меня звучало как что-то магическое. И в особенности мне хотелось узнать, а что же происходит во время смерти. И получая эти ответы, через 3 дня я уже знал, что я все знание, которое у меня было до этого, оно ничего не стоит. Конечно, оно что-то стоило, но в моих глазах оно потеряло силу. И я стал интересоваться, с тех пор я стал читать разную литературу, которой было очень мало в это время, потому что в застойные времена, как вы понимаете, очень мало что доходило, но какие-то были вещи. А больше я общался с людьми, которые имели практику, которые занимались этим. Но прошло еще много-много лет, пока я все-таки не пришел, не познакомился с людьми, которые могли бы доказать, потому что практически до начала 90-х годов, хотя я уже хорошо разбирался в ведической философии, я прочитал очень много трактатов, у меня был духовный учитель, то есть я слышал множество лекций, и вроде бы я верил в то, что после смерти я останусь жив, что я просто перемещусь в какое-то другое тело. Или в результате постепенной эволюции, в конце концов, я достигну Бога, хотя я очень плохо представлял, как выглядит Бог. Я знал, что он имеет личную форму, я знал, что он имеет и форму безличную, я знал, что он также находится в сердце каждого, но мне было это трудно вместить в свое сознание. И всякий раз, когда я задал себе вопрос, а все-таки возможно ли представить такую ситуацию, что когда мы умираем, мы исчезаем полностью? Я не мог получить положительного ответа. Мне попадались какие-то книги различных американских авторов, которые писали о том, что люди, которые пережили клиническую смерть, они там, так сказать, что-то могли вспомнить, кто-то видел свет в конце туннеля, кто-то видел какого-то, как один человек там, помню, он описывал, что какой-то появился добрый дедушка, который взял его за руку, он его вел куда-то по этому туннелю, и в конце концов появилась дверь, и в момент... И в момент того состояния с этой двери он пришел в себя, он как бы вышел из этого состояния, как раз когда его вывели врачи из состояния клинической смерти. Вот таких моментов было очень много, но это все было не очень серьезно. Гораздо интереснее было то, что описывали эти вот древние ведические тантры. Там очень подробно описывалось, как человек умирает, что с ним происходит, какая происходит трансформация. Там описываются эти 4 стадии смерти. И потом я еще по совету своего учителя, поскольку я был врачом, то есть и я стал заниматься в то время я занимался китайской и тибетской медициной, он мне сказал, что для того, чтобы ты научился правильно собирать травы, правильно назначать лекарства, какие-то процедуры, ты должен изучить астрологию. И он направил меня в то время к очень известному астрологу Павлу Глобе, где я в течение 4 лет изучал астрологию достаточно глубоко. Я, конечно, занимался не только этим, но меня сразу заинтересовала астрология с позиции того, что через астрологию я могу узнать, кем человек был в прошлой жизни. Мне всегда хотелось узнать, кем я был в прошлой жизни. Более того, мне хотелось это увидеть, да? То есть мне хотелось это вспомнить. Я уже знал о том, что существует такой метод регрессии, я искал каких-то людей, которые могут это делать, но не встречал. Но формально, так сказать, я видел, что когда с помощью составления карты гороскопа в момент рождения можно было действительно увидеть очень многие вещи, которые были перенесены из прошлой жизни. Я занимался в основном так называемой кармической и медицинской астрологией. Там был один из его соратников, который потом, к сожалению, умер, его такой Рыжов был. Астролог очень известный, он как раз тоже интересовался проблемами смерти, и он изучал, каким образом с помощью астрологии можно вычислить момент смерти, потому что считалось так, что согласно всем канонам, смерть – это абсолютно фатальная точка, которую нельзя изменить. То есть ее нельзя сдвинуть ни на секунду, ни одно мгновение. В то же время в этих же самых трактатах говорилось и о другом, что какие-то факторы способны сократить нашу жизнь. И поэтому у меня было тоже предложение. Я хотел понять, все-таки можно ли смерть изменить, можно ли изменить эту точку смерти, можно ли ее сдвинуть куда-то вперед или назад, или она точно зафиксирована, и наступит какое-то мгновение, которое заложено в нашей программе, может быть, даже записано на уровне ДНК, как сейчас уже говорят современные ученые, да, то есть там, где находится отжиз, записано на уровне ДНК, когда... Сколько времени будут эти малые биологические часы идти, и когда они остановятся. И более того, современные ученые многие говорят о том, что на ДНК даже записана причина нашей смерти. То есть форма болезни, от которой мы должны умереть. Но мне хотелось это узнать, все это попробовать. Итак, я уже знал, я знал философию, я знал астрологию, но я хотел приблизиться к этой проблеме смерти более близко. Общаясь с Рыжовым, я узнал о том, что он, приходя на кладбище, он брал даты людей, даты рождения, даты смерти, и потом составлял гороскопы на момент рождения и на момент смерти. И таким образом он научился вычислять эту точку смерти. И он мне говорил о том, что это точка фатальная, что на самом деле он может очень точно предсказать смерть любого человека. И он рассказал, как это сделать. И впоследствии я проверял, и действительно это совпадало. Но сам он, примерно за полгода до своей смерти, он, это была одна из его последних лет, он сказал, что вот через полгода я уйду из этого мира. Ну, поскольку он такой был человек веселый, часто шутил, все подумали, что это шутка. Все посмеялись. Он сказал, что вы смеетесь, вот у меня будет мой день рождения, у него был в середине марта, и через несколько дней я умру. И еще через несколько дней после его дня рождения он умер. То есть у него он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. То есть это мгновенная практически смерть, но он к ней был внутренне готов, потому что он знал, когда он умрет. Это тоже очень важный момент. Мы сейчас к этому подойдем. Потом я познакомился с человеком, который занимался трансперсональной психологией. Его имя Борис Голдовский. Может быть, вы слышали о нем. В свое время его имя очень сильно звучало. И его исследования даже были показаны по телевидению. Но это было в начале 90-х годов. Он возглавлял представительство в России Международного общества психотроники и как раз проводил эти исследования. Совершенно, видимо, как-то вроде бы не случайно, да, случайности не бывает. Я вышел этого человека через своих друзей и вначале просто наблюдал то, что он делает, а впоследствии участвовал в этих удивительных экспериментах. Тогда все делалось на научном уровне, потому что записывался человек на видеокамеру. И когда человека погружали в состояние регрессии, он начинал рассказывать, что он видит, что он чувствует. Но это все равно, что, понимаете ли, вы стоите за дверью, кто-то подглядывает в щелочку, да, в замочную скважину. И вы спрашиваете, ну что ты там видишь? И этот человек вам рассказывает, я вижу то-то, 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 там вижу людей, которые разговаривают. Или вот так. И то же самое было в момент контакта с этим человеком. Все это мы записывали на видеокамеру. И человек, которого погружает в состояние, он рассказывал, я нахожусь там-то, в таком-то состоянии, я вижу, у меня такое-то тело, оно так-то выглядит, такая-то одежда, такой-то город, такая-то страна. То есть назывались какие-то подробные детали. Более того, прежде чем прийти к этому, я узнал о том, что примерно где-то, ну, может быть, за год или за два до этой встречи, я, занимаясь поисками каких-то очевидцев, я натолкнулся на различные случаи, которые происходили в этом мире. Они происходили спонтанно. В частности, меня поразила одна история, которая, может быть, тоже вам известна, потому что они писали очень многие газеты. Это история с одним мальчиком, который жил в городе Маскоре. Этот мальчик, когда ему было примерно около 5 лет, вдруг начал говорить, что родители назвали его неправильно. И стал говорить, вы должны изменить мое имя. И назвал, как его должны звать. А родители воспринимали это просто как шутку и, ну, мало ли, каприз какой-то. Они смеялись над этим мальчиком, над своим сыном. А он все больше и больше рассказывал различные истории. И однажды он проснулся во сне, то есть у него была сильная истерика. Он проснулся во сне, он кричал. И когда родители прибежали к нему, он сказал, что мне приснилось, что когда я ехал в машине, вышел из нее, то какие-то люди страшного вида меня выстрелили и убили. Но когда это был страшный сон, да, может быть, такой, со всякими детьми это бывает, но все дело в том, что тот сон стал повторяться. Он стал повторяться с какой-то определенной периодичностью. Он все время видел все больше, больше и больше. И однажды, когда он стал рассказывать о том, что он видел прежде, что на самом деле он жил когда-то в другом мире, что он жил в городе Агре, он опять называл свое имя, свою фамилию, он говорил, что он был директором фабрики. И отец этого мальчика, он взорвался, он не выдержал этих рассказов, стал на него кричать и говорит, что ты какую-то глупость говоришь, а на что его сын ответил, вынимай родителя. Это было последней каплей. Они повезли его к психиатру. Психиатр осмотрел, сказал, что мальчик, в принципе, совершенно здоров, но то, что он рассказывал, это очень заинтересовало этого человека, потому что как раз этот психиатр занимался трансперсональной психологией. И он слышал об этих случаях, он собирал эти случаи. Он решил проверить эти данные. Он поехал в Агру и узнал, поскольку он знал фамилию, да, этого мальчика, он узнал, жил ли такой человек в Агре. И узнал, действительно, что несколько лет назад такой человек жил. И он поехал по этому адресу и встретил женщину средних лет. И эта женщина была его женой прежде. Он спросил, что случилось с вашим мужем? И эта женщина рассказала, что он был директором фабрики, и когда он подъехал однажды на машине и вышел, то его убили. То есть одна пуля попала в грудную клетку, а одна пуля попала в висок и вышла в затылочной кости. Интересно было то, что при осмотре мальчика он обратил внимание, что у него в районе с правой стороны, с правой затылочной кости, на этом месте, на коже, имеется большое родимое пятно. И также второе родимое пятно имеется слева на затылке. То есть этот факт он очень сильно удивил его. И поэтому этого мальчика стали исследовать. И практически вся информация как бы подтвердилась. Да, он взял эту женщину и привез мальчика. Этот мальчик бросился тут же с объятиями, назвав ее по имени. Да, то есть, фактически тем самым он показал, что он помнит все, что произошло. С другой стороны, был случай, когда одна немецкая школьница попала в автокатастрофу. И после автокатастрофы она стала говорить о безупречном итальянском языке. Она назвала совершенно другое имя и фамилию. Она указала, что она жила в городе Неаполе, что где находится дом, как выглядит этот дом. Как выглядят даже оконные рамы, там дверные ручки, то есть все эти подробности. Когда это все было проверено, то все оказалось подлинным. То есть все полностью, так сказать, имело точно такой же характер, как было в ее рассказе. И таких случаев было сотни, сотни и тысячи. Но когда я стал работать с Борисом Голдовским, то я убедился, что это факт. И так все это снималось на видеокамеру, и разные люди, которые входили вот в это состояние регрессии, они рассказывали нечто о своей жизни, о том, что они, кем они были в прошлом. Но надо сказать, что согласно ведической традиции и ведическим канонам, человек получает рождение практически сразу после смерти. Ну, бывает, что проходит какой-то период, но этот период очень небольшой. Но те люди, которые рассказывали о своих воспоминаниях, бывало так, что они рассказывали то, что, например, было в средние века или где-нибудь в какой-нибудь египетской цивилизации. И вот это было для меня совершенно непонятно, потому что почему столько времени эта личность не рождалась? То есть если принять эту идею, что рождение наступает сразу, и даже говорилось так, что когда мы должны умереть, уже известно место даже, где мы должны родиться. Но почему-то эти люди вспоминали совершенно другое. И в то время я думал, что это очень хорошо. Я в то время я думал, что очень хорошо, если каждый из нас вспомнит, да, о своих прошлой жизни. Хотя бы о прошлой, о последней жизни. Таким образом, нам будет просто легче. Потому что я видел часто, что люди после этого метода регрессии вдруг начинали проявлять какие-то необыкновенные таланты, которых у них не было до этого. Они становились людьми более широкого такого. Ну и самое главное, что они понимали, что они не умирают, что они вечны. Они преодолевали, многие из них преодолевали страх смерти. Это было очень важно, потому что были некие случаи неврозов, например, фобии, да, скажем. Были случаи, когда там человек, так сказать, мог испугаться, скажем, или он боялся, у него был страх высоты, или, например, клаустрофобия, страх замкнутого пространства. Оказывалось так, что этот человек, когда его вводили в состояние регрессии, он погиб именно в результате там завала в каких-нибудь шахтах или падения с высоты. И после того, когда эта причина раскрывалась, то человек как бы утрачивал и сам страх, потому что, ну, была ясна причина, и уже обычным методом разъяснений ему было это легче сделать. Впоследствии я стал думать иначе. Сам я не стал подвергаться этой методике, в особенности потому, что я сомневался, нужно ли это каждому. Тогда я уже начал сомневаться. Я помню, что одна женщина, которую ввели в этот метод, этим методом регрессии в это состояние особо, она, в общем, стала рассказывать вещи, что она в прошлой жизни, она была, ну, фактически то, что называется колдунья. Она видела себя в средние века. Но, во всяком случае, то, что она себя увидела, и то, что она видела себя колдунья, то, что она там занималась лечением каких-то людей, это выглядело совершенно не похоже, потому что на то, что она занимается сейчас. Сейчас у нее не было никакого медицинского образования, она никогда не интересовалась фитотерапией. Она работала там на каком-то заводе, то ли мотальщица, то ли еще кем-то, бог его знает кем. И вот, работая на этом заводе, она не была очень развита. И, в общем, так получилось, что ее подруга привела, просто познакомила, и, ну, у нее появился какой-то интерес. Но после того, как она прошла метод регрессии, пройдя через этот метод регрессии, она, самый, причем, страшный момент был, который она пережила, это сожжение на костре. То есть ее сожгли на костре. Вот. Причем, когда все это происходило, она кричала от боли, действительно пережила заново всю эту боль, она кричала, каталась от страшных этих ожогов. Вот. И когда она вышла из этого состояния, она вдруг проявила какой-то невероятный интерес к фитотерапии. Она назвала огромное количество, сотни различных рецептов. Она назвала травы, которые сейчас не применяются. Очень многие настойки, которые она там, бальзамы, которые она стала делать, они, в общем, были неизвестны. И у нее получился очень хороший результат. Она стала заниматься практикой, и потом открыла даже центр в Москве. Я подумал, это замечательно, то есть человек, который там где-то работал на заводе, был не раз, и тут он теперь, значит... Я составлял карты гороскопов на этих людей, и мы смотрели. И было так, что у некоторых людей, вот особенно у этой женщины, прошлая жизнь была совершенно другой по гороскопу. Некоторые вещи совпадали. И только потом, спустя некоторое время, я понял, почему это происходит. Мы с вами уже говорили о некой спирали эволюции. Да? Мы говорили, что существует 8 миллионов 400 тысяч уровней сознания. И вот эта спираль эволюции, которая находится в такой некой пирамиде Вселенной, то есть эта спираль, она очень большая, да, то есть вот каждый виток – это определенный уровень сознания. На каждом уровне сознания мы рождаемся не один раз, мы рождаемся 12 раз. И поэтому вокруг каждого большого витка существует еще малая спираль. Так условно обозначим. Здесь, где угодно. То есть существуют вот эти вот 12 витков. Более того, если мы... А каждый виток, каждый вот этот виток малой спирали, он равен одной жизни. То есть это, в общем-то, практически наша жизнь. Но дело в том, что если мы нашу программу не выполняем, которая у нас заложена, то мы можем родиться здесь и два, и три, и более раз. Это как все равно, что вы учитесь в школе, и не очень хорошо, и вам ставят плохие отметки, вас оставляют на второй год. А иногда бывает так, что вы прошли, допустим, 5 или 6 витков этой малой спирали, и вас отправляют обратно, в самое начало, вот сюда, на это же, на большом витке, естественно. Вас возвращают обратно, потому что как бы вы не сдали огромный такой период, вы не выполнили, не прошли вот эти испытания, которые вы должны были пройти. Значит, это все будет повторяться. Так вот, когда мы вводим человека в состояние регрессии, мы не знаем, в какую зону его памяти мы попадем. Понимаете? Это подобно тому, что вы включаете компьютер, незнакомый вам, и там появляются иконки различные, да? На поле монитора, на рабочем столе, так называемом, появляются различные иконки. И вы не знаете, они там могут даже иметь свои названия, но вы не знаете, что там внутри. Вы наводите мышкой, включаете ее, чтобы посмотреть, что в этой иконке, что в этом документе, что в этом документе, что в этом документе. Вот точно таким же образом действует, к сожалению, метод регрессии. Это метод тыка. То есть вы, допустим, находитесь сейчас здесь, предположим, да, на этом уровне, на этом витке. Но, может быть, в некоторых случаях вам повезет, и вы попадете как раз в свою прошлую жизнь. Но может так, что вы окажетесь здесь, или даже здесь. А вот почему возникли эти несостыковки. Вот этот момент я хочу, чтобы вы сразу поняли, потому что, в действительности, когда было ясно, что такая ситуация существует, да, что мы не можем обязательно отправиться и увидеть прошлую свою жизнь путем регрессии, то в каком-то смысле регрессия становится просто определенным путешествием, похожим на то, что вы идете в кино. Потому что вам это ничего абсолютно не дает. Более того, оказалось, что многим людям это даже не нужно. Потому что каждому из нас дается определенная программа. Эту программу на самом деле выбираем мы сами. И как мы ее выбираем, мы об этом будем сегодня с вами говорить. Мы проходим с вами через какие-то этапы эволюции. И мы приходим к тому, что нам нужно нечто сделать, некий шаг вперед. Но мы не помним, что было раньше. То есть мы похожи на актеров, которые выходят на разные сцены, играют в этих спектаклях. Разные роли абсолютно, да, разные роли. Нас как бы пробуют, нам дают возможность эту роль сыграть, эту роль сыграть, эту роль сыграть. У нас появляется определенный опыт, который также позволяет нам подняться все выше и выше. Но представьте себе, что у вас есть некая наработанная программа, то есть определенная, которую вы завершили, вы закончили. То есть вы прошли определенный итог эволюции сознания. То есть вы вот с этого уровня сознания поднялись на другой, принципиально другой. И здесь у вас начинаются эти новые стадии, опять малая спираль, там первое рождение, которое называется стадией первичного познания мира. И для этого мира, для этого уровня сознания, для этого витка, хотя вы можете рождаться на той же самой земле, вы чужой, потому что люди, с которыми вы будете общаться, это будут люди совершенно другого сознания. Ну, как бывает так, да, что мы можем собраться вместе на какую-то лекцию по определенному интересу. Мы можем ходить в городе, можем ездить в метро, и там будет находиться огромное количество людей. И у них будут разные интересы. И эти люди между собой никогда не состыкуются вместе. Они никогда не будут общаться. Ну, может быть, случайно они пройдут мимо. Но они не будут ни друзьями, ни соратниками. Они не будут заниматься никаким общим делом. То же самое и здесь. Поэтому уровень сознания означает нечто новое, значит, вы попадаете в какой-то абсолютно новый круг, вы будете заниматься каким-то совершенно новым делом. Но ведь всегда у нас появляется такое желание сделать то, что нам легче. Вот, если вы выходите на новый уровень, и вам нужно что-то нарабатывать совершенно новое, да, возврат назад в вашей памяти, то есть вот этот метод регрессии, он может вас привести к тому, что вы фактически в своем сознании упадете. То есть вы вернетесь на некий более низкий уровень сознания, и вы начнете повторять. Если, конечно, вы начнете повторять, потому что вы можете этого и не делать. Все зависит от вас. Но эта женщина стала делать. Это не было проявлением ее каких-то новых способностей. Эта программа была отработана и завершена. Но такая программа позволила ей жить там более комфортно, там, зарабатывать больше денег там, и так далее, и так далее, и так далее. Прославиться там. А от нее требовалось совсем другое. Получилось, что это шаг назад, а не вперед. Вот почему я прекратил тогда дальнейшее общение. И, в общем, в принципе, для меня все это было ясно. И через определенные духовные практики я смог вспомнить и о своих, о некоторых своих прошлых рождениях. Но работать с психологами такого рода, да, которые занимаются методом регрессии, мне уже стало неинтересно. Более того, я считал, что это может повредить, поскольку это происходило очень хаотично. Но все равно проблемы смерти меня интересовали. То есть я увидел, что то, что происходило со мной лично, да, из одного рождения в другое, это была очень логическая связь. Дело в том, что если вы бы увидели себя в прошлой жизни, или в позапрошлой, или еще несколько жизней назад, вы увидели, вы бы узнали себя. Если бы даже у вас было другое тело, если бы вы даже внешне выглядели иначе, вы бы все равно себя узнали, как вы узнаете, например, в кино загримированного актера. По голосу, по манерам, по привычкам и так далее. То есть все полностью повторяется. Все полностью повторяется. Оказывается, что память на самом деле дается очень многим людям. И примерно даже где-то 15-20% детей в возрасте до 3-4 лет, они помнят свое последнее воплощение, свою последнюю жизнь. Они рассказывают иногда, а иногда просто стесняются. Но часто они рассказывают это родителям, и родители просто думают, ну, фантазии, там, ребенок что-то кажется, ему что-то видит. Хотя ребенок имеет более тонко устроенное чувство, поэтому он способен даже больше воспринимать окружающий мир. И даже общение с более тонкими сущностями у детей сильно развито. Но потом, со временем, когда ему говорят, ты говоришь глупости, ты не прав, там, еще что-то, в конце концов он уходит от этого. Он уходит, и ему навязывают некие стереотипы, которые существуют в нашем обществе. С другой стороны, кто-то может возразить и сказать, хорошо, это все информация, которая идет из некой ведической традиции, да, хотя традиция наиболее древняя. Но ведь вот мы тут, скажем, живем, там, мы там православные, там, мы христиане, там, вот у нас такое, другая позиция в этой, мы по-другому относимся к этой проблеме. Даже один человек мне сказал, который, один из ученых, который очень был заинтересован аюрведой, он сказал, мне все очень понравилось, мне понравилось все, даже вот когда я прочитал статью «Четыре стадии рождения», это все, я полностью согласен. Но про смерть, про четыре стадии смерти, я не могу согласиться. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я православный. Вот. А по, значит, христианству это по-другому объясняется. Значит, я, естественно, хочу возразить, если кто-то так думает, потому что на самом деле эти аргументы были известны. И, к сожалению, вы знаете, да, что на Втором Вселенском Соборе была переписана Библия. И некоторые моменты оттуда были выброшены. В частности, касающиеся закона перевоплощения. Почему это надо было сделать? Потому что, понимаете, любые государства, любые социальные системы, они существуют благодаря насилию. Да? То есть насилие ведь что? Насилие, оно сопровождается страхом. То есть вы находитесь в ситуации, когда за какие-то свои действия вы получаете поощрение, а за какие-то наказания. То есть если вы этого знаете, вы боитесь наказания, и потому вы становитесь законопослушными гражданами. Поскольку очень длительный период в государстве именно использовалась религия, да, именно использовалась целью, то есть самой религии ничего плохого не было, но она использовалась целью именно вот подавления, да, происходила некая игра, да, то есть тем людям, которые верили, им говорят, если ты будешь таким или сяким, ты будешь, попадешь в рай, например, там, да, там, если там, скажем, мы возьмем примеры там современного ислама, да, скажем, то те террористы, которые врезались вот в эти небоскребы и погибли, наверняка им было сказано, что вы попадете в рай, потому что вы совершаете богоугодное, или там вы делаете жертву ради Аллаха. Вот. Вот такое существовало всегда. Такое существовало всегда. То есть попытка использовать человека, хотя Бог сам никогда никого не наказывал и наказывать не собирается. Всех всегда любит. И более того, Бог всегда, и посланники Бога говорили о любви, а не о страхе. И когда возникает страх, это то, что разрушает любовь, это то, что закрывает наше сердце. Поэтому в этом смысле было выгодно убрать какие-то вещи, переписать какие-то каноны. И если человек, допустим, знал, что после смерти он не получит рождение, да, а он будет ждать некого страшного суда, или более того, он отправится или в ад, или в рай, то, конечно, таким образом можно было этим человеком манипулировать. То, что и делалось. Но все-таки некоторые моменты, они остались незамеченными. То есть их не смогли выбросить, просто пропустили. Которые есть и в Евангелии, и в Библии. То есть, например, в Евангелии есть очень такое знаменитое место, которое доказывает, что Иисус Христос и его ученики знали о реинкарнации. А это момент, когда апостолы подошли к Иисусу, они стояли за около храма, и спросили, они увидели человека, который, ну, слепой, он просил подаяние. Они спросили у Иисуса, а этот человек слеп от рождения, за свои ли грехи или за грехи своих родителей? Вопрос, который дает ответ. Если они спрашивают, за свои ли грехи, как он мог быть слеп от рождения за свои грехи, если мы живем только один раз? То есть, это говорит о том, что они знали об этом. Есть и другие подобные моменты, которые не были выброшены. Они есть и в Коране, они есть и, скажем, в каких-то других писаниях, но так или иначе, это вещь, которая сейчас принято, признано очень многими людьми. Конечно, те, кто очень фанатичен и ортодоксален, он может жить в каких-то узких рамках этого знания. Поэтому мы хотели на этой лекции, цель как была этой лекции, показать, а что же происходит именно в момент смерти, что такое четыре стадии смерти. Потому что, когда мы говорили о четырех стадиях рождения, то я упомянул об этом факте, но, может быть, я не стал это подробно объяснять, и теперь я об этом скажу, что на самом деле все, что происходит в период четырех стадий рождения, совершенно зеркальным образом повторится и во время смерти. То есть рождение и смерть, они повторяют друг друга. Каким образом, мы сейчас с вами это очень четко увидим. Мы сможем снова с вами нарисовать такой график. Итак, вот этой вертикальной линией я отсек момент рождения, да? То есть вот именно вот эта точка, да, пересечение вертикальной и горизонтальной оси абсцисса и ординат, это точка появления нас на свет. Это момент рождения. Но мы с вами знаем из прошлой лекции, что момент рождения заканчивается гораздо позже. Не с момента отрезания пуповины. Да? Мы с вами говорили о том, что в момент рождения, вернее, в момент зачатия, наступает бессознательный период, который называется свапна, который длится 3 месяца. Потом пробуждается сознание и начинается самая длинная фаза восприятия времени. Эта фаза называется океанической фазой, она длится 5-6 месяцев. 5-6 месяцев. Это первая стадия рождения. Первая стадия рождения. Мы подробно говорили, что это такое, просто я вам сказал тогда такую вещь, что для нас с вами, когда мы находимся в лоне матери, возникает ощущение, что мы, да, воспринимаем мир иначе. То есть мы воспринимаем его не 5-6 месяцев, мы воспринимаем его ровно столько, сколько мы будем потом жить. То есть как вся наша жизнь. 50, 60, 70, 100 лет нам отпущено жизни. По нашему мировосприятию это будет равно вот этой первой стадии рождения. Потом мы говорили о второй стадии, который длится обычно от нескольких часов до нескольких суток, стадия апокалипсиса, да, вот, стадия, которую называют стадием изгнания из рая, одни сутки где-то так примерно, и третья стадия — свет в конце туннеля, да, или прорыв. Это обычно там час, два, может быть, когда открываются родовые ворота, и ребенок появляется на свет, и заканчивается эта стадия отрезанием от поповедения, разрезанием поповедения. Последняя стадия длится, эта стадия называется освобождением. Она длится 2-3 месяца. Вот поскольку происходит символическая раскрутка будущей жизни, и мы говорили о том, что один день жизни ребенка вот в этой, на этой стадии освобождения, после появления на свет, он равен последующему году жизни. И эта стадия заканчивается какой-то ситуацией, истерикой ребенка, либо каким-то иным состоянием, какой-то, может быть, болезнью. Это символически показывает, когда должна наступить смерть. Итак, мы это с вами все это нарисовали и обсудили в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить о том, когда же наступает смерть, да? И обычно люди считают, что смерть наступает в тот момент, когда останавливается сердцебиение и дыхание. Ну и так считает современная медицина. На самом же деле смерть наступает тогда, когда заканчивается рождение. То есть первая стадия смерти начинается именно с этого момента. Как только мы рождаемся, мы тут же начинаем умирать. Так и говорили многие философы, да, что каждый час, каждая секунда, каждое мгновение нас приближает к смерти. То есть мы начинаем умирать медленно. И на этом цикле, в разделе «Основы расстояния», мы очень подробно рассказывали, как постепенно организм начинает стареть. Что у нашего организма есть молекула ДНК, или то, что называли раньше малым отжасом, или малые биологические часы, которые при делении клетки теряет часть своих теломеров, часть своей информации, и таким образом каждая ткань, по мере, так сказать, существования человека, она все больше и больше будет стареть, то есть она постепенно умирает. В конце концов наступает какой-то срыв, когда механизмы саморегуляции нарушаются, когда механизмы детоксикации нарушаются, когда не удается выводить продукты метаболизма, и когда уровень отжасы снижается очень сильно. Это приводит к развитию какой-то болезни, которую, как говорят современные ученые, закодировано на уровне ДНК, и наступает смерть. Ну, конечно, смерть может наступить еще и в результате внезапного потери огромного количества вот этой энергии отжаса или ДНК в результате насильственной смерти. Так вот, поскольку это существует, да, то есть наша жизнь, она очень похожа на то, что происходит на первой стадии. Поэтому, по сути, вот эта первая стадия смерти, она тоже называется океанической стадией. Все на самом деле повторяется. И, собственно говоря, здесь я обозначу это точно так, поскольку мы здесь договорились, что горизонтальная ось, она будет обозначать процесс времени, да, то как раз здесь мы обозначим точно такое же количество времени. Кажется, что здесь 5-6 месяцев, а здесь может быть 50 или 60 лет. Да. Восприятие человека одинаково. Одинаково. Это было подтверждено методом регрессии. Ну и, конечно, было описано в древних канонах. Ой, извините, я нарисовал цифру 2, простите. Цифра 1, конечно. Что здесь происходит? Вначале мы вот здесь, когда мы прошло 2-3 месяца после рождения, мы себя выделили из окружающего мира. То есть с этого момента мы становимся, в том смысле, не то что личностью, мы становимся живым существом, которое четко отделяет себя из окружающего мира. То есть мы понимаем, что у него есть руки, ноги, определенная голова, тело. Оно не связано, оно не растворено в пространстве, как это было на последней стадии рождения. И здесь до определенного момента мы живем реакциями нашей прошлой жизни. То есть фактически до определенного возраста, а это может происходить у каждого человека индивидуально, мы с вами ничего особенно не делаем, то есть никаких усилий, нам все дается. То есть нам разрешается как бы плыть по течению. Определенные родители, определенная страна, там нация, город, какие-то друзья, которые окружают нас, радости, там, горести, это все результат того, что мы с вами накопили в прошлой жизни. То есть проигрывается ситуация неких кармических реакций. Это не есть, опять-таки, система поощрения или наказания, как думают некоторые люди. Это неправильное отношение к закону кармы. Потому что никто этот закон не контролирует. Ни Бог его не контролирует, ни полубоги. То есть этот закон – это просто некая система. То же самое, как вы опускаете руку в огонь и получаете ожог. Вы можете сказать, что кто-то был виноват, что вы опустили руку в огонь. Да? Или если вы прыгнули там с какого-нибудь там 10-го этажа и разбились, то вы будете говорить, что кто-то виноват. Нет, вы сами виноваты. Вы нарушили закон, и в результате вы получаете страдания. То же самое существует и здесь. И наша первая стадия, вот эта первая стадия, которую мы называем с вами жизнью, она будет стадией вкушения плодов, то есть того, что мы наработали в прошлом воплощении. Горькие ли это будут плоды, там, или сладкие, это зависело от того, какую жизнь мы с вами вели. Но на определенном моменте, после наступления полового созревания, начинается период переходный, который может привести к состоянию кармической зрелости. Или так называемого такой личностной зрелости человека. То есть это момент, когда мы должны наконец-таки начать выполнять ту программу, зачем мы пришли в этот мир. Зачем у нас наступило данное воплощение, у нас у каждого есть своя программа. Момент кармической зрелости может наступить сразу после полового созревания, а может наступить где-то в возрасте 35 лет. То есть примерно с 17 до 35 лет в этом промежутке наступает кармическая зрелость. Как только она наступила, мы немедленно должны приступить к выполнению программы. То есть мы уже не можем, мы уже не имеем права плыть по течению. То есть любая инерция, которая в нас проявляется, она будет создавать у нас уже какие-то проблемы. Болезни в данном случае возникают или появляются как с точки зрения аюрведы, как наши учителя. То есть как только мы начинаем идти не в ту сторону, появляется болезнь и говорит, ты идешь не туда, поверни. То есть вернись на свой путь, который у тебя есть. Мы проходим некий космический коридор, вот на этой первой стадии мы проходим через некий космический коридор, когда мы выполняем ту программу, которая нам была дана. То есть мы фактически начинаем уже играть на сцене свою собственную роль. Вот почему метод регрессии, который отправляет человека куда-то в прошлое, может исказить его программу. То есть такой человек может, если он пришел к этому естественно, скажем, через духовные практики, он мог вспомнить свою прошлую жизнь. Это нормально. Но если он пришел к этому искусственным путем, тем более, если его закинули в какое-то очень-очень далекое прошлое, много-много жизней назад, то он захочет жить по инерции. Он перестанет выполнять свою программу. И тогда ему придется опять, по крайней мере, родиться на этом малом витке эволюции сознания. В конечном счете он должен прийти к высшему этапу зрелости, который называется эволюционной зрелостью. Она наступает, как правило, к концу жизни. Бывает раньше, конечно. Но, в общем, по крайней мере, считается, что где-то года за 2-3 до смерти человек должен достигнуть вот этой эволюционной, или называют еще духовной зрелостью. Когда это происходит? Когда мы фактически закончили выполнение программы. Вот мы ее завершили, мы уже никому ничего не должны, да? И вот тогда нам еще позволяется какое-то время осознать все, что мы сделали, как бы свою жизнь сконцентрироваться. И если мы жили сознательно, нам позволяется еще и спроецировать себя на будущее, то есть создать программу будущей жизни. Правда, многие сейчас этого не делают, ведь человечество опустилось на пласт сознания ниже. то есть на уровень сознания хищников, а не, люди не находятся на человеческом уровне, потому что если бы они находились на человеческом уровне, их сердца были бы открыты, они бы культивировали любовь и дарили бы всему миру, всей вселенной. Раз они этого не делают, они находятся на более низком уровне, поэтому, как правило, они не используют вот эти 2-3 года до смерти. Есть еще одно очень удивительное заключение древних стандов. Это заключение говорит о том, что смерть – это высшее наслаждение. И, конечно, есть такую фразу, когда я проводил лекции по четырем стадиям рождения, четырем стадиям смерти, я говорил в аудитории, это вызывало такое недоумение. Как это так? Какое может быть, так сказать, какое же может наслаждение, если мы так сильно страдаем? Более того, мы так боимся смерти. Страх смерти – он самый великий страх. А что же это? Или, может быть, люди думали, что я пришел там призвать там, знаете, такому массовому самоубийству, чтобы насладиться наконец-таки этим моментом. Всякие были вещи. Вот. Но в действительности, почему тантры об этом так говорят? Почему смерть – это высшее наслаждение? Потому что, оказывается, именно в момент смерти физической, имеется в виду, физической, да, не духовной, а физической смерти, мы получаем результаты всех наших желаний. То есть мы исполняются наши самые сокровенные, самые выношенные, самые выстраданные желания. То есть если мы о чем-то очень сильно мечтали, что-то сильно хотели, да, то это исполнится во время смерти. Вот в чем смысл этого высказывания. Каким образом это происходит? Любые наши желания, они подобны семенам. То есть мы бросаем семя, а в дальнейшем это семя может прорасти, оно находится на тонком плане, на уровне нашей психики. Психика, она не будет разрушена во время смерти. И на уровне психики это семя, оно начинает прорастать, если мы его поливаем. Да? А поливаем каким образом? Мы начинаем совершать какие-то поступки, какие-то мысли, которые направлены на это желание. Мы взращиваем это желание, и это семя тоже будет расти. И вот где-то к концу нашей жизни, если мы смогли преодолеть страх смерти, потому что мы выполнили свою программу, у нас не должно быть страха смерти. Если мы не выполнили, у нас будет страх смерти. Но если мы выполнили нашу программу, мы избавляемся от страха смерти, тогда, считаешь, человек достиг духовной или эволюционной зрелости. То есть ему он не боится. Вы знаете, что есть люди, которые уходят спокойно, легко, они говорят, ну пожили там, ну и нормально, хватит, да? Спокойно относятся. Есть же люди, которые цепляются за свою жизнь до самого конца. Работая на скорой помощи, я очень много сталкивался с людьми, которые очень тяжело страдали перед смертью. Некоторые были по 10-15 лет в инвалидной коляске. Некоторые лежали, они лежали парализованные, и у них развивались пролежни. И это было ужасно. Они мочились под себя, то есть они не могли управлять своим кишечником, то есть они их кормили с ложечкой. И все равно, когда наступало состояние вот этой агонии, у них был страх. Они, я помню, они просили, что доктор, спаси меня, я хочу еще жить. Да? Некоторые страдали от сильнейших болей, потому что у них была опухоль. И им кололи наркотические анальгетики, но они все равно не хотели умирать. Никто не хочет умирать, потому что на самом деле они не знали, что с ними будет. Они думали, что лучше такая жизнь, но жизнь, чем отсутствие ее. И поэтому закономерно еще возникает такой вопрос, который я часто задаю. Как легче умереть, да, как лучше умереть, но поскольку многие из вас уже слышали это, я не буду вам задавать этот вопрос, я сам на него сразу отвечу. Как лучше умереть? Умереть ли внезапно или умереть постепенно? Да? Лучше, так сказать, сразу или, как говорил товарищ Сухов, немножко помучиться, да? Он сказал, лучше помучиться, да? Вот. То есть, действительно, лучше действительно помучиться. Лучше помучиться. Хотя, вы знаете, очень часто слышишь так среди людей окружающих такие вот высказывания, говорят, вот допустим, кто-то уснул, да, и не проснулся, говорят, ну, повезло, легкая смерть, да, или там машина сбила, там, или там сердце остановилось, говорит, вот легкая смерть. Ничего подобного. Вот такая смерть является самой тяжелой. Самой тяжелой. И вы все сейчас поймете, потому что на самом деле это только лишь первая стадия, да, которая очень похожа на первую стадию рождения, на океаническую стадию. Помните, да, как ребенок, находясь в утробе матери, как он наслаждался всей вселенной, как он был связан с этой матерью, да? И даже мы говорили, что иногда бывало так, что ребенок сильно очень страдал в лоне матери, потому что мать могла там курить или есть какую-нибудь очень пищу плохую, или принимать какие-нибудь токсические вещи, там алкоголь тот же самый. И это вызывало сильнейшие страдания ребенка. Или если у матери были какие-нибудь отрицательные мысли или эмоции. Но все равно, когда наступала вторая стадия, стадия, которая называлась апокалипсисом или изгнанием из рая, то есть ребенок входил в состояние депрессии, страшных страданий, потому что вот этот мир, в котором он находился, этот мир начинал рушиться. Я однажды выступал в Москве, и у меня был семинар по аюрведе, он был несколько дней, и там были лекции, ну, на разные темы, но когда была лекция «Четыре стадии смерти», то полный зал собрался, полный зал, то есть все пришли. Все хотели послушать именно про смерть. И даже я помню, как-то было такое веселое расписание лекций, и там люди подходили, смотрели, так, тут я на эту пойду, на эту не пойду. И когда говорили, а, вот это вот про смерть, четыре стадии смерти, я обязательно приду, это очень интересно. Многие приходили. Так вот, действительно, фактически мы не считаем свою жизнь, да, то есть смертью, хотя мы говорим, что это первая стадия смерти, но на самом деле мы считаем это со второго момента, со второй стадии, вот тогда, когда наступает остановка дыхания и сердцебиения. Итак, мы начинаем с вами сейчас обсуждать вторую стадию смерти, которая длится 9 дней. 9 дней. Отсюда, конечно, возникла, естественно, такая традиция поминать умерших на 9-й день. Что же происходит в течение этих 9 дней? Эта стадия тоже будет называться апокалипсисом или изгнанием из рая, точно так же, как и было в момент рождения. Итак, в результате несчастного случая или какой-то болезни мы с вами в какой-то момент прекращаем свое существование. Если мы жили очень долго, если мы состарились, если как бы время наше исчерпано, если малые биологические часы заканчивают свой ход, то срабатывает некая причина, которая как бы закодирована у нас. Она закодирована и на уровне психики, и на уровне ДНК, как говорят современные ученые. На уровне ДНК закодирована та же причина смерти. Там от инфаркта мы умрем, там от рака, там еще чего-то. То есть срабатывает. То есть появляется болезнь. Потому что есть болезни учителя, есть болезни, которые в каком-то смысле не являются учителями, они просто являются так называемыми болезнями-проводниками. То есть это болезни, которые нас проводят в иной мир. Да? Вот. И такие болезни, согласно аюрведе, вообще лечить нет смысла, да и не надо. То есть это описано как просто трата усилий. И не то, что такой больной он оставляется врачом. Нет, врач должен оказывать ему помощь, но помощь какую? Чтобы такому пациенту было легче уйти в другой мир, чтобы облегчить его, скажем, какие-то страдания. Но эта болезнь уже неизлечима, потому что она закодирована как причина смерти. Итак, в результате каких-то нарушений, которые происходят в организме, наступает остановка дыхания и сердцебиения. И в этот момент мы проваливаемся на какое-то время в темноту. То есть как бы происходит такой некий провал. Это длится очень недолго, бывает несколько секунд, несколько минут, но редко бывает там час-два. Как правило, почти сразу наше сознание вновь пробуждается, и пробуждение сознания, оно будет связано с тем, что вот в момент смерти, да, в момент, когда останавливается сердце и останавливается дыхание, мы как личности являемся неким атмой или я, то есть индивидуальным я, духовной сущностью, которая не разрушается ни при каких обстоятельствах. Мы окружены психикой, то есть тонким телом, которое состоит из ложного эго, аханкары, будхи, интеллекта, манаса, ума и индрий, пяти чувств. Мы окружены также энергоинформационной матрицей или эфирным телом. Вот все это отделяется от нашего физического тела. Как физическое тело, как машина. Как только произошло это отделение, момент остановки сердца, да, наступает состояние клинической смерти. То есть состояние клинической смерти – это остановка сердца. Значит, еще человеку можно спасти, если он, допустим, молодой. По крайней мере, можно попытаться, потому что умереть же можно и в молодом возрасте, правда? Вот. Значит, врачи проводят какие-то реанимационные мероприятия, пытаются что-то сделать. И в некоторых случаях живое существо возвращается обратно. И те люди, которые видят, да, или, например, сейчас это достигается с помощью методов Кирлиан, который позволяет увидеть, как в момент смерти энергоинформационная матрица прямо отделяется. А энергоинформационная матрица она полностью повторяет контуры и человека, там, и животного, и так далее. То есть, поэтому исследования, которые проводили на животных, это было очень четко видно. Как она полностью отделялась в момент смерти, и если проводили какие-то мероприятия, она могла возвращаться туда. Но если это ваша причина смерти, то она не может вернуться. И все усилия врачей будут бессмысленны. Поэтому иногда люди говорят о том, что вот, там врачи плохие, там скорая не вовремя приехала. Да ничего подобного. То есть, если мы должны умереть, значит, все. Итак, мы отделились. И вот этот момент, как бы, в этот момент происходит провал. Потом, поскольку все наши чувства сохранены, а провал происходит из-за того, что мы привыкли в течение жизни видеть все через наши органы чувств, через глаза, да, зрение работает через глаза, там, слух через уши, там, обоняние через нос, осязание через кожу, вкус через язык, да, пять чувств восприятия окружающего мира. Они автоматически притягиваются к объектам чувств. Но тут их оторвали, разделили, поэтому происходит провал. Потом, когда разделение это произошло, через некоторое время, бывает очень быстро, через несколько секунд, чувства начинают видеть сами. Говорят, что чувствам не нужны органы чувств на самом деле. Просто мы были так помещены, потому что на данном уровне сознания, на данной планете таковы законы, что мы должны видеть через органы чувств. Но есть существа, которые имеют изначально только эфирную оболочку. И у них нет этих органов чувств. Но чувства сами все равно продолжают работать. Поэтому мы продолжаем также видеть все и воспринимать. Но может быть немножко по-другому, да? Потому что наши органы чувств, они информацию искажали. Мы видели гораздо меньше и слышали гораздо меньше. И осязали гораздо меньше, потому что наши органы чувств были помещены в какую-то оболочку. Это все равно, что вас, допустим, помещают в скафандр. И в этом скафандре вы можете очень медленно передвигаться, да, когда показывают там, ходят там водолазы или космонавты какие-то, да, то есть очень медленно. А тут эта оболочка сбрасывается. Но тело, физическое тело, оно уже не может жить. Оно начинает распадаться. И в первую очередь начинают распадаться клетки серого вещества головного мозга. Они особенно чувствительны к дефициту кислорода и глюкозы. То есть практически уже через 40 минут происходит полностью разрушение всех клеток серого вещества. И поэтому даже если реанимационные мероприятия дадут успех, то такое живое существо, оно будет без коры. То есть будет отсутствовать приемное устройство. То есть как бы психика она будет сохранена, но приемное устройство, кора головного мозга, которое есть место проекции при психике, оно будет отсутствовать. Это все равно, что у вас разрушили телевизор, хотя телевизионные передачи продолжают вести, но ваш телевизор уже ничего не показывает. Или там есть какие-то искажения, там какую-то убрали микросхему. Дальше начинают разрушаться клетки половой системы, костного мозга. То есть в зависимости, они имеют разную степень сущности. Так иначе тело начинает разрушаться, распадаться на свои какие-то первоосновы. А мы, отделившись от тела, в это время начинаем видеть все совершенно иными глазами. Мы гораздо видим больше, чем мы видели, находясь в этом теле. Это удивительная вещь. Потому что мы с вами говорили, что ребенок, который находится в утробе матери, он на океанической стадии видит гораздо больше, чем потом, когда он рождается на свет. Вот здесь происходит очень интересная штука. Как раз на этой второй стадии мы начинаем видеть больше. Но вот момент, если мы не готовы были к смерти, то этот момент, он очень страшен. Да? И вот эти 9 дней мы находимся в контакте со всем окружающим миром, в котором мы привыкли жить. И поэтому, поскольку мы находимся вот в этом контакте с окружающим миром, мы слышим, о чем говорят наши родственники, наши знакомые, мы их видим, мы обращаемся к ним, а они нас не слышат, не видят, не понимают ничего. Более того, происходит еще очень интересная вещь, что поскольку это состояние для нас совершенно необычное, мы не понимаем, что произошло, мы привыкли жить в этом теле, мы жили в нем очень-очень долгие годы, то нам хочется туда вернуться, а вернуться мы туда не можем. И поэтому живое существо, которое не готово к смерти, оно находится там, рядом с этим телом. И оно очень привязано к этому телу. И в особенности оно очень сильно страдает, когда тело начинает закапывать в землю. Почему в ведических традициях не считалось, что лучше кремировать? Да, кремировать, потому что для живого существа, для умершего, это гораздо легче переносится. Потому что пока тело еще существует, оно будет быть объектом привязанности, потому что будет надежда, что я могу вернуться туда, я могу продолжать жить. А этого не происходит. Родственники, близкие, друзья могли бы слышать, если бы они захотели, потому что общение идет на мысленном плане. То есть в это время мысли, любые мысли, скажем, тех людей, которые окружали нас, да, во время жизни, как только они нас думают, то мы можем моментально отправляться к ним со скоростью мысли, даже если человек находится на другом конце планеты. Например, позвонили какому-то нашему другу, да, и сказали, он умер, сказали о нас. И он человек стал думать, и он стал расстраиваться, и он стал там сожалеть об этом. И как только стал думать, мы моментально оказываемся на другом конце планеты и видим этого человека, и видим его страдания. Мы начинаем метаться между разными людьми, потому что о нас думают разные люди. Мы не можем найти себе места, и мы испытываем дикий страх, потому что мы не понимаем, а что произойдет дальше. Мы увидели, что наше тело начинает разваливаться, но мы не знаем, а что произойдет с этой тонкой субстанцией, которой мы окружены. Может быть, она тоже будет разваливаться, она действительно будет разваливаться. Поэтому эта стадия действительно может показаться адской. Мы испытываем действительно очень сильные страдания в этот момент. И если человек болел тяжело, да, перед этим, был там парализован, там, или у него онкология была, еще что-то, то момент смерти будет для него облегчением. В каком-то смысле. Не полностью, конечно, облегчение, но в какой-то момент он испытает облегчение, потому что он как бы вышел из этого тела, и он почувствовал легкость. Он почувствовал эту легкость, и теперь он может, так сказать, по-иному. Он видит, что он все-таки он существует, он еще какое-то время может. Но что будет происходить в его сознании, зависит от того, каково будет поведение близких ему людей, тех же родственников. Потому что, вы знаете, что бывают случаи, там человек только умер, и начинает там делить наследство, вот, всякие глупости говорить. Вот. А, конечно, это причиняет нам очень большие страдания, потому что мы обращаемся к этим родственникам, и они нас не слышат. Но они могли бы нас услышать. Так же, как если кто-то умирает в нашей семье, или кто-то близкий нам человек, мы можем войти с ним в контакт на тонком плане. Для этого нам нужно расслабиться и просто постараться сконцентрировать свое сознание и думать об этом человеке. И мы почувствуем, мы можем даже увидеть вот эту ауру, которая появляется, увидеть. Она несет полностью информацию об этом человеке, и поэтому мы можем даже увидеть, как он выглядел. Мы можем услышать даже его голос, потому что этот голос прозвучит внутри нас, потому что мы помним, как звучал этот голос. Мы не будем его реально видеть, но мы будем видеть этот образ. И тогда мы можем говорить, можем задавать ему какие угодно вопросы и получать ответ. Я помню, что не так давно у одного из моих знакомых умерла жена. Она умерла в 42 года. Причем смерть была внезапной. Фактически, никто даже не думал, что она может умереть. Я тоже был шокирован, хотя привык сталкиваться со смертью, и работая там на скорой помощи, я видел смерть каждый день. Но даже я был шокирован, потому что, ну, не было никаких причин, что она должна умереть. Просто утром заболела голова, там, вызвали скорую, сделали укол, она поспала, а вечером встала, потеряла сознание и умерла. И умерла. Вот. Без всяких на то причин, как бы, да, внешне, без всяких на то причин. И когда мы с ним стали разговаривать, с этим человеком, да, с мужем, а он очень тяжело переживал, потому что остались дети, 11 лет ребенку, одного, другого 19, и он не понимал, потому что он был очень инфантилен в жизни, и она тянула все, она тянула все. И я даже тогда подумал, что, может быть, она ушла для того, чтобы ему реализоваться, поскольку он привык, что все решает она. Все делает она. Он даже работу потерял, а она продолжала работать. И вот мы с ним разговаривали, я ему все это, он знал. Он был даже на моих лекциях, посвященных смерти. Он читал какие-то книги. И он был к этому готов. Я ему сказал, вот сейчас эти 9 дней, ты можешь иметь контакт с ней, ты можешь даже понять причину, все. И он как-то к этому был готов, он ждал. То есть, когда первые дни вот этого шока прошли, он стал все время ждать встречи с ней. И вот когда был восьмой день, он вдруг, идя по квартире, он шел, он взял ведро, хотел вынести мусор, по-моему, что-то такое. Он шел по квартире и вдруг услышал, что его кто-то позвал. Сергей! И он услышал, что это был ее голос. Но это было настолько явно, что он даже подумал, что какие-то галлюцинации. Он повернулся, никого не было. Потом он почувствовал, что кто-то стоит сзади. И он чувствовал спиной, что кто-то смотрит на него. И в это время кошка, которая у них была, начала метаться по всей квартире. Вот так. Как будто что-то такое. Она что чувствовала? Она прыгала с кровати. Так, всяк. То есть, и что-то с ней происходило. И вдруг он повернулся и увидел вот такой, как в такой дымке, рука. Рука такая тянется. И эта рука вот так вот ему, ну, как бы, как прощается, помахала. И так вот все это сжалось, облачко, и исчезло. То есть он говорил, я был поражен, потому что, говорит, фактически я об этом только читал или что-то знал, а тут я не думал, что в моей жизни мне придется это все прочувствовать. Конечно, люди, которые подготовлены, которые могут видеть эфирное тело, они наблюдают очень странные вещи и наблюдают, бывают случаи, действительно, которые кажутся даже очень непонятными. Дело в том, что несколько лет назад один мой пациент, это был человек, кстати, который занимался духовными практиками, который, в общем-то, знал, ну, теоретически, скажем так, знал, что такое смерть, верил в то, что он родится, но еще он был последователем ведической традиции. Он, хотя он был в таком уже пожилом возрасте, но он ничем совершенно не болел. И где-то примерно за... Да, где-то, по-моему, это был конец... Или начало июня, он позвонил мне, сказал, что он очень тяжело болен, что его, у него отнялись ноги, он не знает, почему, врачи не могут поставить диагноз, он хотел бы приехать там в центр и находиться там. Значит, мы стали его лечить, у него были изменения в нижних отделах спинного мозга, это была причина того, что у него отнялись ноги. Но это не было смертельным, поэтому мы стали лечить, мы проводили марматерапию, то есть это воздействие на определенные зоны, на определенные точки, то есть с применением там иглоукалывания, массажа точно и так далее. И мы постепенно его поднимали. Он стал потом ходить на костылях, то есть вроде все было хорошо. Накануне где-то того, что случилось, он пригласил, а он был, так сказать, еще бизнесменом таким, в общем-то, он пригласил, у него была своя фирма, пригласил своих сотрудников к себе. Ну, они навещали его периодически, он пригласил, всех собрал. И поскольку он был человеком таким вспыльчивым, очень гневливым, он у всех попросил прощения. И все очень удивились, потому что он никогда не просил прощения. А тут вдруг собрался и просил прощения. На следующий день мы должны были его выписывать. Уже стояла Волга, которая подъехали его сотрудники, должны были его забрать домой отвезти. Потому что, в принципе, он уже ходил. Ну, на костылях он ходил. Врач, который с ним работал, побежал ко мне и говорит... Он с ним что-то случилось. Быстрее наверх. Я прибегаю, значит, и вижу, что он лежит без сознания, синий весь. Значит, пульса нету, значит, ну, по всем, так сказать, признакам, клиническая смерть, фибрилляция желудочка. Значит, я наношу ударом кулака в грудь удар наношу, потому что это такая механическая дефибрилляция, и по представлениям, скажем, тех же американских кардиологов, механическая дефибрилляция в первые несколько минут после смерти, она дает лучшие результаты, чем электрическая, как видели, наверное, в фильмах тогда. Вот. И он приходит в себя, он открывает глаза, я говорю, что случилось, как? Он говорит, мне очень тяжело. И он снова входит в это состояние клинической смерти, вторично. Второй удар, выходит снова на несколько секунд, и больше все реанимационные мероприятия, которые мы проводили до приезда скорой помощи, не дали результата. Скорая помощь приехала, даже, в общем-то, уже говорит, ну, бесполезно сделать. Вот. Значит, он умирает. Значит, у нас в центре это все было очень тяжело, конечно. Единственный пациент был, который у нас умер в центре, но был пациент, которым мы были очень многие годы связаны, хорошо были знакомы. Не могу сказать, что мы там дружили, но мы были в хороших отношениях. И вот это происходит. Значит, и, естественно, его на третий день надо было кремировать, потому что, ну, по традиции, ведической традиции, кремировать, и он сам прекрасно это понимал. Пришли родственники в крематорий, пришло очень много его друзей, соратников, последователей тоже. Там пели гимны специальные, мантры пели. Вот лежало его это тело, одетое в такие белые одежды, как по ведической традиции, все. То есть почему сжигают, чтобы не было, я уже говорю, чтобы не было вот этой привязанности к телу, чтобы ее быстрее разрубить. Поэтому, когда тело закапывают в землю, то вместо того, чтобы думать о своем дальнейшем пути, мы начинаем думать о своем теле. Нам хочется туда вернуться, да? А если тело сжигают, и как, вы знаете, в Индии там сжигают тело и рассеивают пепел вообще, так полностью. Даже не хранят его, просто рассеивают по ветру, там где-то над священными реками и так далее. Вот. Чтобы не было привязки к своему телу, потому что нужно о другом в это время думать, и 9 дней нужно думать о другом, о дальнейшем своем пути. А получается, что вся энергия затрачивается только на это. И вдруг, когда все это происходило, вся эта церемония, я увидел его, как он сидит рядом с своим телом. Я четко совершенно его видел. И он, значит, сидел рядом с своим телом, и он сидел и плакал. И я стал разговаривать с ним. Я говорю, почему ты плачешь? Ты же знаешь, что смерти нет. И он посмотрел на меня так как-то очень... Не то чтобы зло там, но как-то очень нехороший, такой очень был нехороший взгляд. Я подумал, почему? Я думаю, может быть, он держит обиду, и может быть, он думает, что он умер из-за того, что мы делали что-то неправильно с ним. Я пытался с ним говорить, но он не отвечал. И когда тело должны были уже опускать вниз, он повернулся ко мне и сказал, не сжигайте моего тела. Сделайте что-нибудь, я не хочу, чтобы мое тело уничтожили. Вот. И когда это стали опускать, этот гроб стали с телом опускать вниз, то он нырнул туда прямо за своим телом. Вот. И когда оно сгорело, то есть все, я его больше не видел, мы сели в машину, у меня остался очень неприятный такой осадок. Мы сели в машину, значит, и с моим ассистентом, значит, мы ехали на машине, значит, мы сидели на передних сиденьях, и вдруг чувствуем запах. Дело в том, что вот в эти 9 дней, когда появляется умерший в вашей комнате или где-то там в машине, на улице, если он к вам приближается, появляется специфический запах. Я не могу сказать, что он неприятный, но он очень специфический. Я его для себя называю запахом смерти. И вот мы сидим и чувствуем, во-первых, мы почувствовали оба одновременно, мы не разговаривали, мы ехали молча, как сзади, что кто-то нас смотрит. Потом мы почувствовали этот запах, он немножко такой сладковато-терпкий. Мы поворачиваемся и видим, он сидит сзади на сиденье. Я и мой ассистент, мы этими вещами давно занимаемся, поэтому мы видим это эфирное тело, поэтому это нет проблем. Мы видим, он сидит на заднем сиденье и начинает нас упрекать в том, говорит, что зачем вы зажгли мое тело. И когда мы начинаем с ним разговаривать, или что, может быть, ты обиделся, или что-то мы сделали неправильно, он говорит, нет, я, говорит, нет, у меня обиды никакой нету, но зачем вы зажгли мое тело? И мы начинаем ему говорить, что потому что так лучше, у тебя есть сильная привязанность. Он говорит, да, говорит, но это же мое тело. Только я мог. Он говорит, ну как ты мог? Ты умер. Говорит, я не умер. Да, правильно, ты не умер, потому что не можешь иметь новое тело. Оно уже умерло. Это удивительная вещь. Так говорится в древних канонах, говорится, тот, кто бессмертен по своей природе, должен умереть. Это очень страшно. Если только представить, тот, кто бессмертен по своей природе, должен умереть. И поэтому, когда он это все переживал, он упрекал нас в том, что мы как бы способствовали тому. Ну, потому что мы могли понять его, услышать, он нам это сказал. Через некоторое время, через несколько дней, опять у меня был с ним контакт уже, я находился в центре, он появился и просил прощения за то, что он сказал. Он сказал, что я был неправ. И у него было совершенно другое состояние. У него не было вот этого вот этой тревоги, у него была какая-то такая благодать из него исходила. Но все это мы можем почувствовать, и каждый из нас все это проходил на самом деле много раз, и нам опять предстоит это определенное время пройти. И надо помнить о том, что в этот момент люди, то есть близкие умершего, они не должны впадать в отчаяние, там, в шок какой-то, там, слезы лить и так далее. Они должны помочь этой личности. Как можно помочь? В древних канонах говорилось, то есть нужно читать какие-то писания, например, да, священные, где говорится о смерти, говорится о том, что мы не умираем, что умирает только тело. Нужно стараться контактировать с этой личностью, то есть давать возможность понять, что мы слышим. То есть не то, что давать возможность, мы должны знать точно, что мы можем говорить. Если умерший знает о том, что с ним могут общаться, что мир от него не отделился, ему будет легче пережить этот период и подготовиться к следующей, третьей стадии смерти. Но вот здесь, пока он находится в ситуации, он не знает, у него полностью, как ребенок на второй стадии, когда начались сокращения матки, а родовые ворота закрыты, он не знает, что с ним происходит, то есть как бы мир вроде бы весь рушится. Также и тот человек, который умер, да, и находится в состоянии своего, еще как бы своего видения, да, то есть в эфирном теле, он не знает, куда ему идти, что ему нужно делать. А ему нужно на самом деле подумать, да, пережить свою жизнь. И картины, которые перед ним проплывают, это очень интересные картины, знаете, говорят так, что человек вспоминает всю свою жизнь во время смерти. Это действительно так происходит, потому что он впадает в определенный состояние, начинает видеть какие-то моменты в своей жизни. Он их очень хорошо видит, очень четко. Какими-то эпизодами, как вспышки они идут. И в то же время он общается со своими родственниками, друзьями, близкими. Это как некая сюрреалистическая картина. Это похоже на сон в каком-то смысле. Но безумный сон. Но все дело в том, что в конце, на 9-й день, это эфирное тело начинает распадаться. Но оно распадается не полностью, оно имеет несколько слоев. Распадается некий слой, который связывает чувства с окружающим миром. То есть вы знаете, что на уровне энергоинформационного тела есть особые центры. Это ворота этого тела. Это так называемые чакры. Да? Вот эти чакры начинают закрываться. Это окна. То есть и через определенные чакры мы общаемся с окружающим миром. Но они закрываются, захлопываются. Потому что следующая стадия, о которой мы еще с вами говорим, она будет как раз связана с, уже с внутренними процессами. То есть момент нахождения на этом уровне, он прекратится. То есть мы перестанем контактировать с окружающим нас миром на 9-й день. То есть до 9-го дня мы еще сохраняем эту связь. Однако есть люди, которые не переходят на третью стадию, а остаются на вот этой стадии, так сказать, на второй стадии гораздо больше времени. И описано 6 таких людей, 6 типов людей, которые не могут отправиться дальше. Да? А если не могут отправиться дальше, то, стало быть, они не могут получить нового воплощения, нового физического тела. Первое – это самоубийцы. Это самоубийцы. То есть самоубийство подобно тому, чтобы вы прыгиваете из вагона, то есть поезд идет к месту назначения, вы выпрыгиваете. У вас есть некая программа, которую вы прерываете, потому что вы не хотите бороться за достижение этих целей. Как правило, человек, который это совершает, он не знает того, что Бог дал ему абсолютно все. И какова бы ни была его сложная судьба и жизнь, или какие-то болезни даже, которые к нему приходят, это все равно то, что он может преодолеть и прийти к конечному результату. Поэтому, если человек совершает самоубийство, то он должен оставаться в эфирном теле столько лет, сколько ему осталось до конца жизни по его карме. То есть, если он сделает самоубийство там в 20 лет, а должен умереть в 70, то еще 50 лет он будет находиться в эфирном теле. А также в этом теле остаются люди, которые умерли во сне. Можно сказать, очень много людей умирает во сне. Нет. Большинство людей просыпается, пробуждается перед смертью. То есть мы просто этого не знаем. Может, человек заснул, а не проснулся. Нет, он просыпается и умирает, просто он не успевает, так сказать, об этом сообщить. Но есть люди, которые умирают в состоянии сна. И эти люди какое-то время не могут получить воплощение. Это считается очень низким таким уровнем. Если человек был достаточно невежественен, он жил не как человек, он жил на каком-то очень низком таком спящем сознании, он делал все механически, он плыл по течению, он ничего не хотел воспринимать, ничего не хотел оценивать, вот. То он, такой человек, может умереть во сне. И тогда он долгое время какое-то будет находиться в этом эфирном теле тоже. Люди, которые умерли в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, они, ну, как правило, эти личности могут там, может быть, там нет, год, два, три оставаться. И, как правило, эту ситуацию можно даже поправить, там, заказать службу в церкви, там, какие-то специальные ритуалы, которые позволят, да, как говорят, человека Бог отпустил, да, вот, потому что они очень сильно страдают, все эти личности, это тоже поясню. Следующий тип людей – это те, кто совершили какие-то страшные преступления против человечества. Это убийцы, маньяки различные, такие вот диктаторы, которые давали приказы там, уничтожить миллионы. Вот они очень долгое время, они могут сотни, даже тысячи лет находиться в таком эфирном теле, то есть не получая воплощения. И, наконец, следующая группа – это те, кто умерли, и их судьба неизвестна. То есть это те личности, которые пропали без вести. То есть они не были... причина смерти их не была известна. То есть вот они были связаны с некими эгрегорами, с какими-то структурами. И потом, ну что случилось? Кто-то их убили там, или что-то на войне погибли, похоронили просто в братской могиле там и все. То есть это люди, которые не... Или просто даже иногда, вот, вы знаете, очень много было совершено неправильного в период после войны, после Второй мировой войны, когда многие немецкие кладбища, да, которые находились здесь, их сравняли с землей просто. И эти места, и даже города построены, поселки, там и кладбища. Вот. Не только немецкие, есть кладбища просто, есть люди. Например, вот если здесь взять в Петербурге, то есть просто кладбища, на которых построили, возвели потом здание. Скажем, это место, где находится Московский вокзал, и все вокруг, расстояние там, определенного радиуса 500 метров, может быть, даже больше. Там находилось кладбище когда-то. Его сравняли с землей. Но эти люди были похоронены, это не так страшно, это не так принципиально. Но есть места, где исчезли, люди просто исчезли, пропали без вести. И они какое-то время, это не то, что они там будут вечно, конечно, находиться, нет, они какое-то время, они могут находиться в этом тонком теле. Извините, в эфирном теле. И поэтому очень важно как бы выяснить судьбу, да, выяснить судьбу таких людей и каким-то образом провести какой-то обряд. Но через какое-то время они все равно получат рождение. Почему это происходит, я не знаю. Просто так описано в тантрах. Это то, что для меня тоже является пока что загадкой. Но я знаю также, что если были совершены против этих людей, то есть, например, они умерли, и на какой-то земле, если это были воины, скажем, да, они умерли, и они не были похоронены, они не были выяснены, их имена неизвестны. А огромное количество немцев не было похоронено, так же, как и русских тоже. Но очень много немцев было, даже специально, сознательно их просто сваривали в общую кучу и закапывали. Вот, потому что это считались как, ну, как враги, фашисты, там все это, да. Хотя многие воевали, они воевали, они были просто солдатами. Что тут делать? Конечно, им отдавали приказ, они шли в эту войну, и война есть война. И вот, вы знаете, сейчас в России очень сильно фашистское движение. Говорят, что в России сейчас самое сильное фашистское движение в мире. А оказывается, что эти души, они могут воплощаться потом среди другого народа. И там создавать ситуацию, как бы подрывать этот эгрегор. Потому что этот эгрегор как бы их, ну, поступил с ним таким образом. Вот такие могут быть тоже происходить ситуации. Но может быть и так, просто человека где-то убили, закопали в лесу, и никто не знает, что с ним происходит. Иначе говоря, вот эти шесть категорий людей. Шестая. Это те, кто были убиты во время аборта. То есть, если путем аборта, значит, то живое существо не может получить воплощение, потому что живое существо, я об этом рассказал на прошлой лекции, получает рождение только среди определенных родителей, так, дабы реализовалась эта программа. И поэтому это живое существо будет находиться, но будет ждать ситуации, когда можно снова родиться. Снова, вновь и вновь родиться. Оно будет приходить вновь и вновь и вновь, пока, наконец-таки, родители, ну, если, конечно, это долгое время, и, скажем, особенно если родители уже состарятся и не смогут начинать ребенка, то так тогда он может, будет ждать той ситуации, что где-то появятся еще какие-то родители, которые, они похожи по программе, он сможет там эту программу свою проявить. Итак, эти шесть категорий людей, в особенности те, которые погибли какой-то очень страшной смертью, да, вот самоубийцы, например, в особенности, вот, они испытывают очень большие страдания. Вообще они как бы доставляют огромное беспокойство. Они обычно селятся в каких-то таких местах или на кладбищах, или в замках, в заброшенных домах. Там они селятся так, чтобы они как-то выражают. Некоторые из них очень активно пытаются воздействовать на других, они приходят к своим родственникам и там доставляют им беспокойство. Они испытывают большие страдания, потому что им, у них есть чувства, но нету возможности эти чувства удовлетворить. То есть есть язык, да, хочется попробовать вкус, а пробовать нечем. То есть нету органа, да, через который можно было бы это делать. И когда это существует 9 дней, это, так сказать, не так страшно, в течение этих 9 дней есть много других проблем. Но тут, когда это происходит длительный период времени, то это все можно очень реально ощутить. Если вы смотрели американский фильм «Призрак», да, очень известный, где как раз хорошо это показывает, что происходит после смерти, художественный фильм, если не впадали, то посмотрите, то там есть такой герой этого фильма, он так эпизодически проходит, который, по всей видимости, задержался, да, и он в метро там где-то путешествует, в метро там, так сказать, как. И он рассказывает этому человеку, главному герою, который умер и находится еще в этот период 9 дней, он ему рассказывает, говорит, что у меня, говорит, самое сильное желание, которое я сейчас испытываю, я все бы в жизни бы отдал за то, чтобы закурить сигарет. То есть у него такое желание, такое внешне очень такое страшное, такое весь какой-то, ну, такой демонического плана личность. И он хочет закурить сигарет, но он не может закурить, не может получить наслаждение. Он не может получить наслаждение ни от там, сексуальной жизни, ни от еды, ни от чего. То есть все это закрыто. И очень сильно страдают. Поэтому они пытаются войти в тех людей, которые ослаблены. И есть определенный вход, да, как бы у нас есть место, называется Сахасрара чакра. Верхняя, да, то есть которая находится в районе сращения затылочной кости и двух семенных, то есть проекция там находится, потому что находится на уровне эфирного тела. Это место входа, куда может войти живое существо. Но у нас мы защищены своей волей. Но если воля подавлена у человека, или он там, допустим, наркоман, алкоголик, у него воля таким образом задавлена сильно, то он в него могут войти такие души. Тогда говорят, что такой человек там бесноватый, да, или это называется одержимостью. Аюрведа называет, что это одна из форм шизофрении. Одна из форм шизофрении. То есть, когда туда входит и происходит раздвоение или устроение сознания, зависит от того, сколько сущностей туда могло войти. Поэтому, конечно, по возможности нужно избегать этих ситуаций. И в случае, если такое произошло, если кто-то попал в категорию вот этих шести людей, то есть они требуют какого-то особого, может быть, внимания, молитвы, какого-то прощения. Но во многих случаях они должны будут пройти большие испытания, прежде чем получить вновь рождение. Итак, после того, как завершилась вторая стадия, она заканчивается на девятый день, и на девятый день поэтому поминают умершего, как бы провожают его в дальнейшее путешествие, потому что после девятого дня вы непосредственный контакт с ним уже иметь никогда не будете. То есть ваш контакт прерывается, и его контакт с вами тоже прерывается. То есть этот человек навсегда уходит, эта личность навсегда уходит от вас. Ну не то, что навсегда. Дело в том, что описано также в древних тантрах, что многие души, они путешествуют вместе. Они путешествуют с какими-то группами. Иногда по 5, по 6, по 10, по 12 человек. То есть они рождаются вновь и вновь и вновь и вновь, потом играют разные роли, там, детей, родителей, так сказать, возлюбленных, то есть они как бы появляются не случайно, да? Вот. И вот поэтому возможно, что с этой личностью, которая там вы были связаны очень сильно, если у вас есть какие-то особенно нерешенные проблемы, бывает так, что люди не смогли друг друга понять, да? То есть не смогли друг друга понять. Если как-то, может быть, было, ругались между собой, там, бывало там, что вот как бывает, родители и дети, да, то есть, скажем, отец, сын, например, да, то есть они не понимали друг друга, у них, что называется, остались долги. Отец умирает, а так и не была проявлена эта любовь настоящая, то есть и им дается шанс это вновь сделать в каком-то ином рождении. Не обязательно в следующем, но может быть и в следующем, может быть еще в каком-то. То есть они могут вновь и вновь, так сказать, появляться и общаться друг с другом в разных ролях. И вот иногда с такой целью живое существо, оно как бы должно, то, которое умерло, оно как бы будет ждать вас, да, ждать, когда вы придете к нему. Но не на этой стадии, то есть все равно через 9 дней оно, это живое существо как бы покинет вас, да, но эта личность, она покинет вас. Ваш друг, там, родитель, там, возлюбленный или еще кто-то, он покинет вас, но он не будет получать рождение, или, может быть, получит все равно, потому что если он будет играть роль все равно вашего родителя, он должен появиться на свет раньше, да? А если это, допустим, ваш возлюбленный или возлюбленная, которая умерла, а вы еще будете жить там лет 50, 60 или 100, да? То, конечно, так не может быть, чтобы вы потом родились, и ваша возлюбленная будет на 70 лет у вас старше или возлюбленный, да, ты. Хотя бывает и такое, конечно. Вот, все бывает в этом мире. Но тем не менее, там, но это как бы добровольное ожидание, да, желание как бы вновь, так сказать, это все не происходит случайно, не происходит каким-то механическим способом. Во многом присутствует наша воля. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что Бог предоставляет в материальном мире нам играть во все это. То есть и без нашего желания Он ничего не будет делать. Итак, вот это вот закрываются вот эти 7 основных ворот тела, а на самом деле их больше, конечно, вот этих энергосенсорных центров, но 7 главных ворот тела. И чувства, они не способны уже проявляться, как бы соприкасаться с окружающим миром, они погружаются внутрь. Куда внутрь они погружаются? Они погружаются чувством, в это время начинают проникать в ум, в манас. То есть вот этот самый биокомпьютер. И конкретно они проникают не просто в этот биокомпьютер, они начинают проникать вот в эту программу той жизни, которую вы прожили. И вот с этого момента наступает как бы третья стадия. Третья стадия называется свет в конце туннеля, потому что в это время, когда эти 7 ворот закрываются, и ваши чувства перестают соприкасаться с окружающим миром, вы проваливаетесь в темноту опять. Да? И потом вдруг появляется этот свет. Этот свет имеет разные оттенки. И этот свет исходит от одного из 350 тысяч каналов нади. У нас есть 350 энергетических каналов, 350 тысяч энергетических каналов нади. И эти каналы нади связывают с различными пластами сознания живых существ. И каждый канал имеет свое свечение. То есть, и вот этот свет, который исходит, говорится, что Бог, он, который находится рядом с нами все время, он нас начинает выводить по одному из этих каналов. Каналы нади находятся на уровне эфирного тела, потому что вы еще находитесь в эфирном теле, да, на третьей стадии. И по одному из этих каналов нади мы начинаем выходить. По какому именно? Это зависит от нашей программы. Какова будет наша следующая программа? Эти каналы имеют разное свечение. Фиолетовое, красное, оранжевое, там, синее, разные оттенки. Их много, множество разных, тысячи разных оттенков. И если вы читали, допустим, тибетскую книгу мертвых, там это даже описано, что по цвету, по свечению, этому оттенку, да, свечения этого канала можно понять на этой третьей стадии, в какой мир вы отправляетесь, среди каких живых существ вы получите следующее рождение. И даже иногда представляют какие-то альтернативы, что вы можете пойти направо, налево, там прямо, то есть у вас какой-то есть выбор пути. Но на самом деле это не самое главное. Эта стадия длится для земного времени, она длится 40 дней. Посмотрите, совершена была традиции очень серьезная ошибка. 9 дней и 40 дней, да? Значит, надо было прибавить и взять за отправные точки 9 день и 49. А традиция была, как вы знаете, бывает в традициях ошибка, забыли и начали уже механически что-то делать. Поэтому 40-й день ничего не происходит абсолютно. То есть 40-й день не является никакой отправной точкой для живого числа, который уходит. Поэтому это просто обычай, который не имеет никакого смысла. Вот 49-й день, он будет иметь смысл. И что будет происходить 49-й день, я об этом расскажу. Но вот эти 40 дней, которые мы проходим через эти каналы нади, и завершением, да, этих, вот этого как бы на 40-й день, да, начиная от 9-го, если считать, а так, 49 дней с момента смерти, происходит полное разрушение нашего энергоинформационного тела. То есть мы как бы выходим, мы покидаем его, и на 49-й день мы его уже полностью покинем. Да? То есть энергоинформационного тела не будет, останется только тонкое тело, психика, а энергоинформационная матрица будет полностью разрушена. И вот, проходя по этим каналам нади, мы испытываем примерно такое же состояние, как мы испытываем в период сна со сновидениями. То есть перед нами появляются какие-то различные картины того, что может быть даже очень фантастично. Потому что в течение жизни все наши мысли, все наши желания, они имели воплощение в форму, которая называется элементал, мысли-образ. На самом деле, это не только мысль, а каждая мысль она материальна, но это и желание, которое превращается в мысль также. Это мысль или мыслеобраз, в зависимости от того, какова она была по природе, она порождает соответствующий образ. То есть вы как бы своими мыслями все время создаете эти образы, постоянно. И вот за счет этого эти элементалы, они становятся какими-то такими странными существами, хотя они не являются живыми существами, они просто являются некими, ну, как мультипликациями, какими-то картинками, или как иногда показывают, или, может быть, вы можете видеть это в некоторых компьютерных играх, каких-то живых существ, каких-то просто нарисованных, там, сделанных, они могут передвигаться, даже что-то говорить, а они будут иметь характер в зависимости от того, каковы были ваши мысли. То есть все негативные мысли, они порождают монстров, демонов таких ужасных по внешнему виду. А добрые мысли, они порождают ангелоподобных существ. И соответствующая будет декорация. То есть потом они как бы соберутся и разделятся на две части. И когда вы войдете вот в этот коридор, в один из каналов нади, который вам предстоит идти, он будет освещен, вы будете видеть все время впереди свет, но вы будете попадать на разные сцены, то есть вы будете проходить разные ситуации, где символическим образом будет отражена вся ваша жизнь. Вся ваша жизнь. И обычно говорится, что в начале можно пройти через вот этих каких-то ужасных монстров, этих демонов, через ужасные какие-то картины, Да, и это на самом деле называется адом. А потом можно попасть в рай, где будут очень красивые картины, там какие-то роскошные там сады, там озера, там какие-то будут ходить люди в красивых одеждах, там будет такое сияние. Но оно тоже будет несколько фантастичным. Несколько фантастичным, то есть оно не будет реально. Но вы будете чувствовать себя как участник вот этой игры виртуальной реальности. Да? Когда вы попадаете внутрь компьютера, и с вами происходит все. И ощущения будут такие же, как во сне. Если мы породили вот этих всех этих мыслей, образов, да, вот эти элементалы, они были негативные, потому что мы плохо думали о других, там, осуждали, что-то делали не очень хорошее, это все равно было связано с созданием этих элементалов, то нам предстоит со всеми с ними встретиться. То есть мы не можем пройти, то есть мы должны будем с каждым встретиться, да, сказать «Здравствуй, дорогой». Вот. И взаимоотношения с ним будут соответствующие, то мы как бы получаем ответную реакцию. Поэтому, поскольку эти ощущения происходят на тонком плане, у нас нет физического тела, то может казаться, что это и не очень сильно должно нас беспокоить. Так бывает, что некоторые люди заявляют, если это как во сне, то тогда ерунда, все может, потому что он не беспокоится. Как я там жил? Это, конечно, правда, но ведь когда нам снятся страшные сны, мы просыпаемся в холодном поту, да, мы там крутимся, да, мы кричим, потому что нам что-то такое приснилось ужасное. Я говорю это не к тому, чтобы как-то вас запугать этим, да, то есть я вообще против того, чтобы кого-то пугать, чтобы вызывать что-то страх, чтобы человек думал, что вот я умру, и я буду это все видеть. Но это просто законы, которые действуют уже независимо от нас. Так устроен материальный мир, таковы правила игры, что мы должны увидеть символическое изображение наших поступков, наших мыслей и наших желаний. Они все появятся перед нами, и мы должны будем различить. Это на самом деле определенный урок нашей жизни. То есть, потому что бывает так, что человек прожил свою жизнь, потом он умирает, и он не знает, как оценить то, что он делал. Бывает так, что то, что он делал вроде бы хорошее, да, думал, что он делает хорошее, он делал на самом деле зло. И наоборот, делая там, может быть, какие-то с его точки зрения не очень хорошие поступки, он делал благо, понимаете, то есть там, подойдя там какого-нибудь, я не знаю, там, оборванцу на улице и дав ему там, сделав за него какое-то пожертвование, он потом мог жалеть и думать, вот зачем я ему, он там пойдет, сейчас купит водки, там еще что-то, да, вот, хотя, может быть, это было очень большое благо, а с другой стороны, он мог там, допустим, совершить какую-то ошибку и наказать человека, если он там работал, там, не знаю, там, судьей там вынести неправильное наказание, да, или даже участвовать, как многие в период, скажем, да, так сказать, вот этих всех 17-го года там и последующих лет, там, когда многие люди были вовлечены, эти кровавые события, даже не понимали, кто там прав, ну там большевики там или еще кто-то, кто за кого там. И люди не понимали, они сбивались с толку, они убивали друг друга. И некоторые думали, что вот они отдают свою жизнь за советскую власть, что это большое благо, что за светлое будущее коммунизма. А потом выяснялось, что вся их жизнь на самом деле была таким образом разрушена. И это все время происходило. Это происходило не только сейчас, скажем, в 20 веке. Это бывало и в прошлом. Это все время происходит. Люди могут неправильно оценить. И вот на этой третьей стадии, да, когда вот эти 40 дней происходят, происходит фактически получение урока. Мы извлекаем урок. А что с позиции гармонии Вселенной было правильно или неправильно? Вот я хочу, чтобы вы поняли. Это не есть наказание. То есть никто нас не наказывает. И никто нас не вознаграждает. Хотя здесь есть ад или рай. Да? И говорится даже, что люди, которые... То есть те души, которые... были более благочестивы, да, они вначале попадают в ад, а потом попадают в рай. А те, которые были греховны, вначале в рай, а потом в ад. Потому что контраст, да? То есть легче вначале пострадать, потом уже получать какие-то наслаждения, чем наоборот. То есть на этом контрасте происходит тоже определенное. Это тоже правило игры. Что вас перевесит? Какая чаша вас перевесит? Ну то, что придется пройти и ад, и рай каждому, это несомненно. И это находится внутри нас, это не находится где-то, То есть нет в пространстве такого, нет такого пространства, которое называется адом или раем. Это все внутри нас, то есть находится на тонком плане. И мы это носим в себе. И также говорится, что нету называемых бесов. Да? Бесы – это те самые образы, которые мы создаем, эти негативные, они, собственно говоря, вот они внутри нас сидят, и именно с ними мы должны столкнуться. Почему у каждого человека одна и та же мысль, например, или положительная, или отрицательная, вызывает свою картину? Почему он играет на своей сцене? Потому что мы по-разному устроены, мы находимся на разном эволюционном уровне, у нас есть комплекс своих индивидуальных представлений. И поэтому кто-то там может оказаться где будут гореть какие-нибудь там пламя, там языки пламени, там свинец там лица горящий, там еще что-то, а кто-то нет. Но очень многое зависит от нашей традиции, в которой мы воспитывались, в том числе религиозной традиции. Какой путь мы с вами прошли, понимаете? Вот. Потому что от наших представлений, это в определенном смысле это есть фантазии нашего ума, которые он создает. И создавая эти фантазии, они будут соответствовать именно конкретно каждого человека, его представлением, его видению мира. Если он, например, ограничен был в этом и не верил даже в эти ситуации, да, все равно он с чем-то столкнется. То есть, но в этот момент он будет понимать, что да, вот этот монстр, который передо мной появился, это та личность, которая олицетворяет, не личность даже, а просто такой мыслеобраз, элементал, который олицетворяет такой-то мой поступок, или такое-то мое какую-то мысль, желание, а это вот это, а вот это вот это. И он, получая такие уроки, он будет таким образом фактически понимать, а как он прожил свою жизнь. То есть у него появится желание скорректировать события своей жизни. Например, есть такая вещь, что люди, когда они опустились, как это произошло в нашу эпоху, 5000 лет назад, когда человечество опустилось на уровень сознания хищников, люди стали употреблять мясо. То есть до этого не употребляли мясо. Когда стали употреблять мясо, то, конечно, и раньше были люди, которые могли употреблять мясо. Но само слово «мясо» на санскрите называется «манса». Это означает, в этой жизни я им тебя, в следующей жизни ты будешь есть меня. Но, конечно, трудно себе представить, что мы поменяемся ролями в следующей жизни. Если мы уже достигли какого-то высокого уровня эволюции сознания, и мы там съели мясо, не то, что очень высокого, но просто мы поднялись, и мы сразу станем животными. На самом деле, не так легко получить тело животного, как это кажется. Но, конечно, если у вас очень сильное желание будет, вы можете это сделать. Но все-таки так резко деградировать до животного уровня сознания очень трудно. То есть нужно при жизни превратиться в животное, чтобы получить тело животного. Поэтому, вот этот принцип «в этой жизни я им, в следующей жизни ты ешь меня», он не срабатывает в новом воплощении. Он срабатывает вот здесь, на третьей стадии. Потому что если есть такие правила, такой закон, да, пожалуйста, если ты хочешь мясо, ты ешь мясо, но потом это живое существо, которого ты съел, оно тебя будет тоже есть. Вот здесь, на этой третьей стадии, оно тебя будет есть. То есть оно испытывает боль и страх, когда его убивают, и когда его приносят в жертву для того, чтобы мы насладили свой язык. Но когда мы в момент смерти, мы должны же понять, потому что есть люди, которые говорят, надо есть все подряд, там это хорошо, это нормально. А некоторые говорят, нет, надо быть вегетарианцем. Мы должны понять, правильно это или неправильно, в чем. Или, например, если мы совершили аборт, да, и мы думали, да, это хорошо, в этом ничего особенного нет. Что, как оценить свой поступок? Вот это и произойдет. Если мы съели такое животное, то оно появится. Появится, и мы увидим его, и оно тоже будет нас есть. Оно будет отрывать прямо куски мяса нашего, да, которого у нас нет, потому что мы находимся в это время в состоянии сна. Нам кажется, что оно есть, и мы испытываем реальную боль от этого. Оно съедает нас, мы испытываем тут же страх и боль, и тут же это все восстанавливается, потому что мы не можем умереть. Вот почему, в Библии, да, есть такие слова, знаменитые изречения. Мертвые позавидуют, живые позавидуют мертвым. Потому что тот, кто хочет умереть в этот момент, уже не сможет умереть. Что бы с вами ни происходило. И это было описано в одной притче, когда такая, рассказ притча про одного нерадивого ученика. Его учитель был мистическим йогом, и он мог фактически ввести даже при жизни вот в состояние этого внутреннего нашего компьютера, манаса, чтобы увидеть эти все элементалы. На самом деле йоги они это делают при жизни, и они разрушают с помощью специальных мантр, они разрушают эти элементалы, так, чтобы к моменту смерти их не было. Или, по крайней мере, их было как можно меньше. Они очищают зеркало своего ума таким образом. Они как бы, как вы в компьютере можете стирать какую-то информацию, которая там хранится, точно так же вы можете стирать еще при жизни эти элементалы с помощью определенных духовных практик. Так вот, его учитель сказал ему, он сказал, что ты должен понять, что это есть некая, есть некая иллюзорная реальность, но она все равно существует, потому что мы испытываем, наши чувства все равно будут испытывать и боль, и радость, в зависимости от того, где мы будем находиться, на какой сцене. И ученик не мог понять, как это так, что это все внутри меня происходит. И еще он не мог понять также, почему, если проходит всего 40 дней, с точки зрения земного летоисчисления, почему там за 40 дней может показаться, что проходит огромное количество времени, потому что там совершенно по-другому течет время. И учитель ему сказал, ты знаешь, я могу тебя отправить туда, чтобы ты просто понял и увидел. Потому что ты не хочешь понять, что это такое ад или рай, но я тебя отправлю туда, и ты увидишь и почувствуешь это все. И ученик говорит, отправь меня в ад. Потому что рай это еще ладно, а я хочу понять, что такое ад. И он говорит, на сколько тебя туда отправить? Ну, говорит, не знаю, говорит, ну, минут на 15, чтобы потом. Мне хватит 15 минут, чтобы все это увидеть, разобраться. Ну, хорошо. И ученик как провалился куда-то, он оказался как будто на другой планете. Какие-то невиданные пейзажи, такие серая мгла, красно-багровых таких тонах. И вдруг он увидел, что какие-то животные такие странные выскочили из леса. Они были похожи на собак с крокодильными головами. Эти животные мчались, и он спасался от них, но он не мог от них убежать, их было очень много. Они хватали его тело, терзали, выхватывали, вырывали это мясо, он истекал весь кровью. И с удивлением он замечал, что в том месте, где было вырвано эти клоки мяса, тело начинало тут же зарастать. То есть тело начало восстанавливаться. И, наконец, он спасся от этих собак, он побежал в какое-то другое место, и он оказался около такой странной реки, она была такого свинцового оттенка, серого, и рядом росло очень большое такое дерево, высокое. Он стал забираться на это дерево, и в надежде спастись от этих собак, и вдруг он почувствовал, что из дерева появляются такие, как вот острые иглы, они начинают они просто проникают в его тело, вызывая сильнейшую боль. И от этой боли он не выдержал и упал в эту реку. Когда он упал в эту реку, то эта река оказалась расплавленным свинцом. И он выскочил из этой реки, он был весь в ожогах, он думал, что он должен был умереть, и он действительно забыл обо всем. И он отправился дальше. И таким образом он путешествовал с одного места на другое. И везде он сталкивался с какими-то серьезными... Это описано было, эта история, она была очень подробно описана. Там все эти истории долго очень рассказывают. Можно было, знаете, всю лекцию тут рассказать, как все эти приключения. Но в конце этих приключений, да, когда он уже отчаялся, он подумал, что прошло много-много месяцев уже, да, он там находится. Он стал сказать своего учителя, что учитель обещал на 15 минут его отправить, да, а прошло много месяцев. Ведь, наверное, он обо мне забыл. И он стал его ругать. Стал его ругать своего учителя, что он такой негодяй, что он отправил. И в этот момент учитель появился перед ним. Там. Сказал, ну как, здесь понравилось? Он говорит, ты обещал мне отправить его на 15 минут. Ты забыл обо мне, я здесь уже нахожусь много месяцев, я так сильно страдаю. Он говорит, ты здесь всего находишься 5 минут. И таким образом ученик понял, да, значит, время там по-другому. Он понял, что такое ад, он понял, что эти страдания, хоть они как сон, да, они нереальны. Он побывал внутри себя, он увидел то, что в нем было. Но это самом деле есть тоже некая, хоть иллюзорная, но тоже реальность. Так же, как человек, который поместил на себя этот шлем в виртуальную реальность и оказался внутри компьютера, он может забыть о своей личности, потому что на самом деле многие люди по статистике Соединенных Штатов уже сошли с ума, которые, так сказать, были увлечены этими компьютерными играми. Поэтому хотят запретить это все. Это очень опасное явление. Потому что человек постепенно, даже оказалось, что исследования, которые проводили среди подростков, которые увлечены часто вот этими различными играми, а оказалось, что у них меняется строение головного мозга. И даже это влияет на череп. Когда взрослый человек садится за компьютер, у которого сформированы уже все кости, все, то есть у него нет уже дальнейшего роста, то это не так заметно, это не так будет влиять. А у подростков начинает вытягиваться форма черепа. Представляете, да? То есть те, кто сидят постоянно за компьютерами, у них меняется даже форма черепа, потому что меняется форма мозга, меняются различные зоны, которые начинают активно работать. Хотя это все мир виртуальной реальности, куда они попадают. А здесь, когда мы находимся в эти 40 дней, это может растянуться иногда сотни или в тысячи лет. И разные тантрические вот эти каноны, они описывают, что есть способы, каким образом можно, даже находясь там, вот в этом канале Нади, ситуацию от нее как бы защититься. То есть не просто спасаться бегством, да, пробегать. Фактически мы пробегаем как, по этому коридору, который освещен, встречаясь там на разных этапах, но мы можем определенным образом защищаться. То есть так, если мы, например, вспоминаем имя Бога, просто вспоминаем имя Бога, да, у Бога тысячи имен различных, хотя бы одно имя Бога мы вспоминаем, и происходит, как бы, эти элементалы начинают разрушаться. Или мы знаем специальные мантры, или мы, может быть, знаем какие-то молитвы. Но, как правило, живое существо, если очень сильно беспокоен, находится в страстях при жизни, то и здесь становится тоже, оно еще больше находится в более беспокойном состоянии. А йоги делают это при жизни, то есть они входят в состояние пратьяхары, и тогда, специально уходя в какие-то глубокие пещеры, там, где не достигает ни свет, ни звук, ничего нет, полностью там отсутствуют все чувства, тогда начинают погружаться внутрь. Это может произойти с любым из нас, если мы сделаем это. Но тогда, когда наши чувства погрузятся внутрь, то, что происходит здесь, на третьей стадии смерти, мы начнем видеть вот эти самые элементалы. Вы можете сами попробовать уйти в какую-нибудь пещеру через какое-то время. Вот, вы будете видеть эти элементалы все, да? И вы можете сойти с ума, если вы будете думать, что это галлюцинация. Если вы будете думать, что, если вы будете знать четко, что это не галлюцинация, это мои собственные мысли, которые я создал, они могут быть и хорошие, да? Как, например, проходя по этому коридору, вы можете оказаться на этих таких сценах, где вас встретят очень благостные люди. Вы даже можете увидеть там своих очень близких родственников или друзей, которые умерли. Хотя не они там появятся, а появятся их некие слепки, да? Как бы то, что можно тоже перенести в компьютер, снять человека фотографию или снять даже фильм о нем, потом перенести полностью это в компьютер. И вы будете это видеть. Таким, это тоже происходит. И иногда бывает так, что умерший на этой стадии начинает видеть там своих родителей, которые умерли давно, там бабушку, дедушку, еще каких-то друзей, начинает с ними общаться, говорить, слышать их голос, он думает, что он с ними реально общается, а они уже ушли, они уже, так сказать, где-то получили рождение. Но записывается информация внутри нас, она записана, поэтому мы их видим, мы общаемся так, как мы себе представляли бы это общение. Но это общение для нас может быть очень хорошим. И если жизнь человека была такая, знаете, расплывчатая, у него не было там ни выраженных хороших поступков, ни, там сказать, каких-то плохих, то и прохождение через вот этот коридор, оно тоже будет таким серым, расплывчатым, унылым где-то, да? Но он все равно будет оценивать ситуацию. Например, встреча со своими родителями, он будет понимать, что было не так, что он сделал неправильно, что от него требовалось. Потому что в этот момент они будут разговаривать, они будут общаться. Но он будет реальностью, а они нет. А они будут образами, которые всплывают из его сознания. И почему здесь, значит, еще существует понятие ада и рая, да, то есть как о том, как в многих религиозных писаниях говорили, как о системе наказания там, или поощрения какого-то. Да? Потому что, например, действительно, когда вы проходите через ту часть коридора, где вы оказываетесь на райских сценах, то действительно там будет вам ничего не нужно будет делать. Там все ваши желания, да, любые ваши желания какие-то будут исполняться. Все, чего вы хотите. Там. И самая изысканная пища там будет, и красивые девушки там, и все. Некоторые люди думают, что это мир полубогов. Так описано, что мир Сварга, он подобен райскому. Но в мире Сварга там живут очень высокоразвитые живые существа. Поэтому этот мир реальный, а этот нет. В мире Сварга там все очень много трудятся. Они все заняты какой-то деятельностью. У них огромная ответственность. Поэтому некоторые люди думают, что те обитатели мира Сварги, они всегда там ходят, наслаждаются, и там яблоки падают, небо на них там, да? Вот. Они могут просто лежать на дороге, ничего не делая. Нет, здесь да, здесь вы можете, потому что это иллюзорный мир, и здесь исполняются ваши желания. Вы как бы, но это тоже определенная отработка. Вам показывают, это было гармонично. Поэтому вот ты получаешь это. Это было правильно. Ты получаешь, конкретно ты знаешь, за что ты получаешь. И когда все это исчерпывается, когда все это заканчивается, потому что некоторые люди могут столько натворить за свою жизнь, и хорошего, и плохого, что они там могут находиться там по земным меркам там и сотни, и тысячи лет. Не по земным, в смысле, по внутренним своим меркам восприятия времени. Почему говорится, что иногда там ад может быть тысячами лет, или рай может быть тысячами лет, да? Потому что этот промежуток он будет различный. Как, во что мы попали, через что мы проходим. И иногда даже живое что там как бы привыкает, ему нравится там даже находиться в какой-то момент, потому что все это так красиво, все это, так сказать, создают такие очень высокие такие вот какие-то наслаждения там, или тонкие наслаждения. Или даже когда испытывает опасность, его преследуют, ему тоже это нравится, потому что он как бы борется за себя. Все равно он знает, что он выходит из этого коридора, приходит осознание своей жизни. Это очень важно. И когда эта стадия заканчивается, то есть на 49-й день, да, получается, реально, то эфирное тело полностью распадается. И когда она распадается, а на уровне эфирного тела, энергоинформационного тела, там записано полностью все о нашей жизни. Вот на данное воплощение, на данную нашу инкарнацию, вот все, что мы себе представляем, там полностью это записано. И когда начинает распадаться, происходит переписывание информации с эфирного тела на матрицу того эгрегора, в котором мы находились. Прежде всего, это матрица нашего рода. Все полностью переходит туда, раз. Это матрица города, в котором мы жили, страны, там, какой-то религии, которой мы там, может быть, служили, там, еще что-то. То есть полностью везде вот это происходит, как перезапись, да, там, на магнитофоны, на различные. То же самое происходит здесь. Вот почему иногда говорят, что человек вроде бы умер, да, уже прошло там больше, чем 9 дней, а с ним можно вступить в контакт. И иногда даже делают такие там гадания различные, да. Вот, и входит якобы в контакт с этим человеком. Он говорит, вот я говорил там сегодня со своей бабушкой, там, да, вот мне там во сне явилось там или еще что-то. Нет, это все иллюзии. То есть мы входим в контакт уже с эгрегором. То есть мы уже общаемся не с личностью. Личность уже ушла, мы уже не можем общаться с личностью. Но она записалась полностью. Понимаете, вот, как иногда бывает трудно представить, скажем, да, вот если. Существует там, скажем, шахматы, игра такая, да, шахматы. Вот. И компьютер, он запоминает всевозможные ходы. И вы можете играть с компьютером. И он на ваши ходы может читать. И можно выиграть даже у компьютера. Правильно, да? То есть зависит от степени сложности, какой уровень интеллекта вы выбираете. И если вы выбираете какой-нибудь самый высокий, то вы можете проиграть, да? Как гроссмейстер может проиграть. Но можете выиграть. Вы можете выиграть. Так сказать, все зависит от вас полностью. Выиграете вы или проиграете. То есть получается, что это как бы некий искусственный интеллект, которым вы сталкиваетесь. То же самое, вся информация о той личности, с которой вы были связаны, и вы входите в какое-то с ней спонтанное общение, вы получаете фактически информацию, аналогичную той, которую вы могли получить от этой личности, потому что там просчитаны и записаны все возможные решения и поступки такой личности. Понимаете, то есть любого человека, да, хороший психолог может просчитать, правда? Он может просчитать, что такой человек может сделать. Конечно, человек может поступить и вопреки себе, но у него есть некий набор стереотипов, позитивных и негативных. И у него есть определенное развитие интеллекта, и он руководствуется в принятии решений. Мы можем, в принципе, взять любого человека и, изучив его хорошо, очень четко определить, как он поступит в этой ситуации, в этой или в этой. Очень четко можем определить. Вот почему, на чем основана система некой фатальности, о которой вы меня спрашивали. Фатальность не в том, что вас заставляют. Эти коридоры обусловлены вами самими. Вы сами создали этот коридор. И поэтому фатальность в том, что ваш поступок, он просчитывается. Но если вы поступаете вопреки своему стереотипу, если вы начинаете ломать свои стереотипы, вы расширяете свой коридор. И вы убираете эти точки фатальности. Итак, проходит эти 49 дней. Значит, я только что об этом очень подробно рассказывал. Перезаписывание полностью всей информации о личности. Полностью. Понимаете, вот я привел этот пример с искусственным интеллектом, который играет с вами в шахматы, чтобы показать, что ходы эти все просчитываются. Их очень много может быть, да? Но во многих случаях мы делаем поступки подсознательно. То есть мы приходим в комнату, мы нажимаем выключатель, правда? То есть мы не думаем. Мы даже не думаем, что... Мы даже не думаем, где расположен выключатель. Когда вы приходите в незнакомое вам место, вы ищете выключатель, где он? Ага, вот он там. А если вы приходите в свою квартиру, а если у вас тоже стереотип? Вы просто пришли, раз, у вас рука на каком-то уровне. Она сразу сама включила, и вы даже в этот момент не задумались, что вы сделали. Вы не задумались о том, что когда вы нажали кнопочку, электричество пошло к лампочке, лампочка загорелась. Вы сделали это. И так очень много в жизни у нас стереотипов, которые начинают оседать в подсознание, в сферу, то есть, иначе говоря, в наш ум. И поэтому такого человека, зная его стереотипы, можно просчитать, как он поступит в определенных ситуациях. Вот вся информация об этом человеке на данное воплощение, только на данное воплощение, естественно, да, она полностью переписывается и сохраняется столько времени, сколько будет существовать данный эгрегор. Род, традиция, там религиозная какая-нибудь, социальная, страна, там нация, все что угодно, земля, в конце концов. На всех уровнях идет перепись, даже на уровне матрицы Вселенной. Поэтому мы можем вытащить информацию о любой личности, которая когда-то жила на Земле. О любой личности. И мы можем общаться, но не с ним, а с информацией о нем. Понимаете? Хотя будет казаться, что мы общаемся с ним. Более того, информация эта выстраивает и внешний образ. Внешний образ, на самом деле, является отражением этой тонкой информации. И это не случайно, какой у нас цвет глаз, волос и так далее. Есть особая, так сказать, наука в аюрведе, в том числе в аюрведе, физиогномика. Это действительно очень глубокая наука, физиогномика и сигнатурология, где специалисты просто по вашей внешности, вы просто пошли, и вот просто по вашей внешности могут сказать практически все о вас. Все о вас. Понимаете? Почему? Потому что вы, ваша внешность есть отражение того, что внутри у вас находится. Понимаете, ваша личность и ваша программа отражается, ваше тело, оно строится по этой программе. Поэтому, когда вы общаетесь уже с программой этого человека, который умер давно, то вы можете увидеть даже его внешний образ. И именно эта программа записывается и у вас, если вы были связаны близко с этим человеком. Поэтому, когда вы проходите через так называемый там ад или рай, в зависимости от того, как вы были с этим человеком связаны, может быть, был вашим врагом, тогда вы с ним встретитесь, и вы будете выяснять отношения там, вот в этот период этих 40 дней на третьей стадии, вы должны будете понять, почему вы были по отношению друг к другу врагом. И вы будете видеть очень четко этого человека, внешность его. Хотя в некоторых случаях он может изменить внешность, потому что, может быть, этот человек хотел быть другим, он хотел по-другому выглядеть. Он очень сильно страдал. И его внешность, вот эти рамки, в которых он оказался, они не соответствовали тому, что с ним произошло, какая трансформация с ним произошла. И тогда вы можете увидеть этого человека в другой внешности, в той, о которой он мечтал. Но вы все равно узнаете, в конце концов, что это тот человек, с которым вы были связаны. Понятно, да? Дальше. Значит, разрушается энергоинформационная матрица, и та, что, находясь в тонком теле, вот это окруженный психическим телом, так называемым психикой, мы переходим в определенное пространство, и эта четвертая стадия называется стадия освобождения, так же, как и четвертая стадия рождения. И вы помните, что на четвертой стадии рождения была такая штука. На четвертой стадии рождения там каждый день, он был символически равен году, да? Но фактически разворачивалась символическая программа будущего воплощения. Здесь, пройдя через третью стадию, когда у вас есть уже опыт, когда у вас есть уже оценка всей нашей жизни, всего, что мы с вами уже пережили, вот здесь нам предлагается как бы пересмотреть наш сценарий. Да? Смотрите, очень интересный момент. В период 9 дней на второй стадии, мы с вами о чем-то думали. То есть у нас в период 9 дней сформировалась какая-то программа. Как пузырьки поднимаются на воде, так же из нашего биокомпьютера ума вылезла программа, которая являлась к тому моменту наиболее зрелой. С чем она была связана? С нашим желанием. Но не просто с желанием, а самым выстраданным, самым выношенным. Вот это желание, которое здесь сформировалось, дальше будет как бы проверено на прочность. А соответствует ли оно? Вот я хочу, чтобы вы поняли это, потому что это важно, что нас не куда-то запихивают случайно, знаете, открывают машину, поезжай, и мы путешествуем. То есть, или мы получаем кота в мешке. Нет. Если даже наше желание было каким-то неправильным, несогласованным, оно было направлено против нас, против нашей эволюции, нам Бог создал вот эту третью стадию, где мы можем оценить свою жизнь и даже оценить свое желание, самое сокровенное, и даже как-то скорректировать его. Вот на этой четвертой стадии, на стадии освобождения, когда мы находимся в ситуации ожидания, это стадия ожидания, нам начинают показывать всю нашу следующую жизнь уже. Не ту, которая была, а вот та, которая у нас должна быть. Нам показывают, естественно, сценарий, нам не показывают. Потому что ведь у нас есть свобода воли, и мы можем повернуть жизнь вправо, влево, там как-то что-то сделать, что-то не сделать. Или просто, так сказать, плыть по воле волн. А нам показывают как бы вот, ну как, знаете, читают какой-то сценарий, но это делается опять-таки образно. То есть нам показывают, кто может быть нашими родителями, да, где мы родимся, в каком месте, там, мы можем увидеть ту страну, то есть... Такие образы, они появляются, как картинки какие-то, как фотографии, как перелистывание идет. И это все уже прошло после согласования, потому что нам предлагается, ага, ты хотел вот это, вот получи, вот ты сейчас получишь вот такую, у тебя такая, такова будет твоя судьба. И вот здесь у нас, это очень ответственный момент, потому что здесь мы должны принять решение. Вот здесь мы принимаем решение. Причем тогда возникает сразу же вопрос, а как же так получается, что люди после рождения потом, да, когда они становятся уже взрослыми, они вдруг начинают потом страдать сильно, у них что-то не согласуется в жизни. Почему такое возникает? Почему они выбрали себе такую программу, что их там взяли, там куда-нибудь отправили там, в конструкционный лагерь там, или в тюрьме они там сидели. Почему они это сделали? Почему они выбрали такое, если они заранее как бы им показали эту картину? Значит, здесь два возможных варианта. Первый вариант – это то, что человек попадает в эти ситуации не потому, что он выбрал, а потому, что он начинает действовать вопреки своей программе. И ему начинают просто включаться различные индикаторы, чтобы он туда не лез. Понимаете? Не трогай, получишь ожог, да? Вот. И у него включается все индикатор. Это первый вариант, который возможен. Второй вариант, когда человек сознательно идет на это, потому что он знает, что в результате прохождения подобных испытаний он очень сильно поднимется наверх. То есть в нем произойдут какие-то... Он должен отработать. Ему как бы объясняется это, что фактически, не пройдя всего этого, он не сможет изменить себя, он не сможет подняться на ступеньку выше. А поскольку здесь очень есть четкое понимание, какова реальность, очень четкое понимание, и здесь мы очень хорошо видим, если гармония или высочайшее совершенство – это понимание себя как клеточки Вселенной, как существа, которое связано с Богом, которое связано с Богом и со всем окружающим любовью. И здесь показано, насколько мы далеки от этого. И выбор нас, как пойти, понимаете? Вот как пойти быстрее. То есть лезть в гору, да, и может быть там есть испытывать какие-то страдания, там может быть даже есть опасность, что вы можете сорваться, разбиться, или пойти по какому-то обходному пути постепенно. Выбор за вас. Таких решений не очень много, на самом деле. Это немного альтернатив. Но есть несколько дорог, которые им предлагают. Такой сценарий, такой сценарий, такой сценарий. И результат один и тот же будет. Но затраты будут различны. От этого зависит, в каком месте вы родитесь, у каких родителей и так далее. Но как только вы принимаете это решение, запускается программа космическая. Это как водоворот. Вас как воронку начинает засасывать, и вы тут же опускаетесь вниз. Вы попадаете в то место, где происходит вновь зачатие, где вы рождаетесь среди определенных родителей, и далее уже от вас будет зависеть только то, выполните ли вы ту программу, которую вы выбрали, или нет. Вот таков путь наш, нашей эволюции, и каждый из нас проходил эти испытания много раз. Каждому из нас придется пройти это еще сотни, тысячи, а может быть и миллионы. Да. И когда с вами все это будет происходить, реально, когда вы будете проходить через эти стадии, возможно, вы вспомните мои слова. И скажете, далек был ли я от истины или нет?